Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй мне, друг Сережа.
Восемь часов 39 минут, понедельник, 15 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Настя вчера имел спор в соцсетях, не помню, в Инстаграме, по-моему, с кем-то, который сказал, что, значит, нет, это Нью-Йорк следует за нами, а мы вот такие клевые всю жизнь. А другой сказал... Да нет, я помню, в середине 90-х, два года было, когда 1 октября было солнечно, я говорю, ну правильно. Было такое, с росами и так далее, действительно. Правильно, Тачи, вы вспомнили, молодцы, это было в 89-м году, правда, а не в 95-м, все перепутали, к чертовой матери. Я всегда со старыми хрычами, вот это вот ощущение хрычей, которые сидят в домино и все путают в домино во дворе, понимаешь, щелкают, как я заскорузлыми пальцами раздирая там какой-то чирий. Ну хорошо, значит, да, было два года хороших, 89-й, 88-й, по-моему, сейчас не помню, когда действительно 1, 2, 3 октября, простите, было солнечно. Я попёрся в Минск по этому случаю на своей машине. И я помню эти прекрасные росы. Я помню, это ты не на машине. То есть тоже было солнечно, только был минус ночью. Минус. Знаете, что такое минус? Вот. Росы замерзали. Ты вставал, у тебя машина вся была в росе, которая замерзала, и потом было солнечно, и было красиво. Но 5 октября это говно закончилось. В смысле, началось настоящее дерьмище. 5. Такого, чтоб тянулось до середины, до 15-го, вот такое солнце не было ни одного раза. У меня полно друзей с днями рождения в конце сентября. Новогодние эти самые пьяные зачатия, понимаете? Пьяные зачатия, конец сентября, начало октября. Значит, у меня полно друзей, полно, выше крыши. И все эти, я помню их дни рождения. Снег я помню на 21 сентября, на 27 сентября. Не буду вам перечислять своих друзей, ладно, у которых дни рождения. 21 сентября снег я помню. 27 сентября снег я помню. Значит, 15 сентября снег. 9 с вашего шения, значит, день рождения Леннона, на самом деле, и Бориса Немцова, 9 числа. Чертов снег, понятно?
Да.
Вот, и значит, и так далее. То есть, ребята, снег, я помню, не надо рассказывать, что у нас всегда такая чудесная погода. Это первый год за 1000 лет, который такой хороший, первый. Понятно? Угу. Значит, поэтому, не надо, да, я помню снег на 21 сентября, но только на Алтае. Нет, здесь, в Москве. Но он, конечно, не лежит нифига. Он не лежит, но он падал снег на 21-е. Я помню дни рождения своих приятелей. Чего вы мне рассказываете? Все так. Значит, теперь слушайте. Я посмотрел реально... Я сейчас решил посмотреть погоду, и инстинкт меня дернул посмотреть доллар. Ты понимаешь, чем
да,
дело?
Да, и что, как
мне себя... плевать. Нет, не дошло. Today. Мы сейчас смотрим американский прогноз. Внимание. Все прогнозы погоды должны всегда принадлежать морским нациям. Россия не морская нация. Россия континентальная нация, поэтому Россия о погоде знать ничего не может. Не может. Бог послал, и хорошо, все. Мы на Бога уповаем. In God we trust. Нет, это они на Бога уповают. Но они знают погоду, как морская нация. Значит, смотрите. Today 19. Завтра, Tuesday, 17, Wednesday, 16, Thursday, 15, Friday, 15, и ажник только в субботу 11, вы понимаете, про что я вам рассказываю? В субботу 11, то есть до субботы мы имеем прекрасную погоду. Значит, дальше, В воскресенье 9, потом 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Про зимнюю резину можно забыть. Вот что такое...
Кстати.
Да, нет, ты понимаешь, в чем дело?
Да,
русские
думаю,
люди, русские женщины, главное, я озабочусь о женщинах в первую очередь, всю свою жизнь. Покупают деми-сезон. Что такое деми-сезон, спрашиваю я?
Это пальто.
Это дорогая, деми-сезон, это полусезон, если мы переводим на русский. В переводе на русский, с натовского, французский же натовский язык, НАТО, НАТО, агрессивный блок НАТО. В переводе с натовского французского на мирный русский язык, деми-сезон — это полусезон. Но поскольку в России полусезон длится 3 дня обычно, то нахрена покупать лишнее пальто? Вот так ты спрашиваешь, так вот глядя. Нельзя вот распахнувшись в зимней куртке пройтиться? Можно. Но в этом году деми-сезон бесконечен. Ты понимаешь? Зимняя резина не нужна. Забыли сразу и все. Хорошо. Итак, я вам рассказал. Будьте счастливы. Значит, смотрите, что я сказал. Еще раз повторяю для себя. Черт, у меня стул упал. Нет. А я остался цел. Смотри, я упал вместе со стулом. Значит, смотри, мотоциклы не ставим, ездим до, включая пятницу, 15 число. 15 градусов, простите, 19 числа. 15 градусов, 19 числа. В субботу утром, раненько, тихенько, спокойно едем на дачу. Тихо, аккуратно, понимаешь, нет? Свои там, я не знаю, 90-100, аккуратно. Не шевеляясь практически. Едем на дачу, ставим в гараж. А кто там, мужественные люди, еще при 9 градусах будут ездить. Зачем у меня костюм на этот самый, на мотоциклетный? У меня куртка моя.
Да.
Кловер.
Да.
Написано до минус 10. Ну, если оно написано, мы же верим написанному, мы же люди...
А минус 10, я с ваших рассказов поняла, наступает, когда плюс 10, и ты едешь на мотоцикле. Это уже чувствуется,
это
как
уже
минус
10.
10.
Это да,
уже
да,
оно
да,
и есть,
да.
Пора,
ну,
знаешь,
если, я тебе хочу сказать, куртка курткой, но если щитков нет, защищающих руки, не любой тебе обогрев, любой обогрев, рукоятки греются, у тебя ощущение, что внутренняя часть руки у тебя уже сжарилась, как яичница, а внешняя превратилась в кусок льда. Но если нет щитков, щитки, а у меня сейчас, простите, кафе «Рейсер», даже ручки не греются, ты понимаешь?
Кошмар. Вы не участвовали в этом параде?
Я не стал, нет, у меня была хвороба, у меня была душевная тоска. Я был вместе с этими людьми духовно, но я был разгромлен. У меня депрессия перед днем рождения. Почему я должен оправдываться? Что такое, я не понимаю, а? Поехали дальше. МД прекрасен. МД говорит С-700, про который объявил Жириновский. Даже Жириновский объявил, что у нас есть С-700, который накрывает все до Новой Зеландии, там пингвины все накрыты, да, и все. Значит, это когда к С-400 приматывают изолентой С-300. Если к С-400 изолентой примотать, да,
С-300, любой школьник посчитает,
то получится С-700. МД. Хорошо. Я хотел сказать... Тяжела доля сотрудников ФСО. То рыбаков изображать, то садоводов.
Это...
Да, 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 лица. Не надо, пожалуйста.
Я очень прошу. Ну, могли бы пригласить меня, журналистов.
А кого бы ты изображал? Вот скажи мне. Вот можете?
Я думаю, меня, не меня.
Кого может изображать журналист?
Кого?
Но не журналист. Кого угодно? Нет, не журналиста. Журналист, изображающий кого, более-менее достоверен? Вот у кого?
Журналист, изображающий кого?
Вот достоверен. Ой. Журналист, изображающий кого?
Ну, дизайнера, фотографа может изображать.
То есть какого-нибудь
легко.
Хипстера.
Идиота какого-нибудь.
Какого-нибудь хипстера.
Да, да.
Причем хипстера самокате. Недалекого ума, да, на электрическом самокате.
Да, с хорошо подвернутыми
джинсами.
Да. В кедах.
Пресс-секретаря. Нет, пресс-секретаря может изображать только журналист, у которого запор двухнедельный. А что вы говорите? Журналисты люди жизнерадостные. Жизнерадостные. Журналисты могут изображать, очень хорошо сказала Настя, они могут изображать идиота хипстерской направленности с подвернутыми джинсами на электровелосипеде. Вот, мне кажется,
да,
это самое лучшее.
Да, очень естественно себя чувствует в этом.
Ты представь себе, что какой-то большой боярин какой-нибудь, сановник, вельможа, так сказать, появляется среди людей, и вокруг снуют самокатчики.
И бороды у них развиваются через плечо.
Да, да. Директор Роскосмоса может изображать журналист на самом деле, да. Рогозин же наш. Он же закончил.
Я, кстати, часто вдохновляюсь образами Леонтьева, Рогозина и всеми прочими. Думаю, ну ничего,
скажи мне, пожалуйста, нет, скажи мне, пожалуйста, про С-700. Я привык тешить себя мыслью о русском могуществе.
Вы скажите, откуда берутся эти цифры в названиях ракет?
Нет, у меня был старший друг, мой старший друг и наставник, Миша Троянский. Он потом был некоторое время пресс-секретарем МИДа, Миша Троянский, а затем он стал послом в Перу.
Mm-hmm.
Ты понимаешь? Сейчас набери, Михаил Троянский. Кто он сейчас, интересно? Это был мой старший, старший наставник. Он был моим старшим наставником. Да. В Анголе, конечно, абсолютно. Значит, он все время всхлипывая восхищался мною. Например, когда я один тащил 40-килограммовый кондиционер перед собой, прижав к себе туловище. Для него, для Миши. Миша бежал впереди, всхлипывая: Сережа, ты настоящий герой. Неужели ты справишься? Сережа, неужели ты справишься? И мы говорим: Миш, может, ты поможешь?
Он
говорил я.
Дипломат.
Он говорил: нет, ну если... Какой российский дипломат? Троянский Михаил Григорьевич, конечно.
В Анголе был, потом...
Миша, да, это Миша.
Советник,
он старший...
посольства потом.
Да, а сейчас он окончил.
С 14-го года декан факультета повышения квалификации Дипакадемии.
Охренеть! Он декан факультета повышения квалификации Дипакадемии. Миша бежал впереди меня, дергая себя за пейсы, я в хорошем смысле имею в виду, и крича: Сережа, неужели ты справишься? Неужели ты справишься? Я говорю: Миш, ну, может, ты возьмешь хоть за угол этот кондиционер? Мне тяжеловато. Он говорил: нет, я открою перед тобой дверь.
Да.
Говорил Миша. Это было очень смешно. Держать. Нет, вот так он меня учил, почему Советский Союз победит Америку. Миша меня учил.
Почему?
Он говорил: понимаешь, они раздроблены. Это их демократия, говорил мне Миша. Это их демократия. Делает их рыхлыми. А мы — мобилизованная команда. Он в свое время преподавал в высшей партийной школе ЦК МПЛА партии труда, до этого в высшей партийной школе ЦК КПСС. И он говорил: это делает нас единой командой. Мы крепки единством. Понимаешь, что мы мобилизованы как военная организация? Я говорю: ну, примерно похоже. Все это говорилось в 82-м году, за 3 года до краха Советского Союза с приходом Горбачева, мне кажется, нет? И до развала к чертовой матери Советского Союза 9 лет оставалось. Миша очень хлопотал по поводу того, что мы сильнее, и поэтому мы победим Соединенные Штаты. Я серьезно говорю, Миша,
да,
Троянский,
но
клянусь.
Но еще не вечер.
А?
Еще не вечер.
Мы победим.
Мы
знаешь, почему?
Конечно,
спросите Мишу Троянского. Спросите Мишу Троянского. Я тебе рассказываю. Он говорит: потому что они раздроблены, Соединенные Штаты, раздроблены. Да. Их силы, да, разбросаны. Понимаете, почему? Он: нет, подслушай меня, сейчас серьезно. Сейчас не надо глумиться, не надо стебаться, не надо делать вот этот интеллигентский вид. Сейчас послушай меня серьезно. Ну, сейчас я как Миша Троянский тебе расскажу. Слушай меня. Мы сосредоточены, наши силы сосредоточены, Россия сосредоточена. Понимаешь, как сказать, кулак, ну, как вот сказать, там, на походе военном.
Я тоже
это чувствую. Ты понимаешь, что ты чувствуешь, да? Все как один, как унпуньо, смотри, все пальцы вместе, как фасции. Я даже сказал бы, как фасции, товарищи, не будучи фашистом. Я сказал, как фасции в одном пучке. Вот это Россия. А что такое Америка? Америка — это рассыпанные фасции. Кто-то уронил фасции, они рассыпались всюду по дороге. И они, каждая начинает спорить друг с другом, значит, стукачество, это грязное, между собой, грызня, межпартийная борьба, значит, уходят деньги в Китай, бизнесы уходят в Китай, вся эта грязь и так далее. Поэтому мы обязательно победим Америку. Вот это, мне кажется, что если бы я мог Мишу Троянского свести с Жириновским, Жириком, в хорошем смысле, сейчас Жирик, я имел в виду ласковое упоминание, с Жириком по-ласковому, вот так, Миша Троянский, если бы сели, они бы такого нарассказывали бы и про С-700, и про что хочешь, понимаешь? И я верю, главное, в тот момент, когда мне рассказывают, я верю. Скажи, пожалуйста, ну превосходство русского оружия...
Очевидно.
Россия — сжатая пружина, абсолютно. Абсолютно. Товарищи, нет, скажите мне, превосходство русского оружия, безусловно, очевидно.
Безусловно,
очевидно. Правильно? Потому что мы
сейчас в Египет.
Мы как кулак сжатый, понимаете? Мы прочнее. Америка, она как будто растопыренные пальцы, да еще разных рук. А мы единая рука, единственный кулак такой хабибовский. Мы хабиби. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Но мы твердые люди. А они нет. Вот поэтому мы победим. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. А расскажу, за что купил по поводу
S-400. Да.
И относительно, так сказать, F-35 израильских.
Да.
А дело в том, что летчик, сидящий, пилот, да, сидящий в кабине, он же не в глазок смотрит за целями.
Нет.
Это определяет автоматика. Так да. Вот, это можно прибавлять, так сказать, и приматывать в том числе к S-400, S-300, да, но F-35 определяет на несколько порядков на расстояние больше. И может цель выпустить раньше. Так,
слушай, а можно вам сказать? Ракет? Можно вам сказать? Но ведь мы сейчас подсказали с полной серьезностью, то ли мы, то ли я сейчас не помню, но я читал об этом в пятницу, о том, что расчеты, которые сядут за С-300, будут иранскими. То есть русских туда ни одного не посылают, имея в виду, что иранцев поубивают израильтяне. И значит, хорошо, ладно, и что ж теперь?
Ну, совершенно верно. И поэтому, да. Так сказать, на текущий момент, когда там сидели русские или кто-либо, не знаю, так сказать,
да.
Нас там нету, да?
Но русских там не будет. Русских
а была, будет. Была условная договоренность, что Израиль просто не уничтожает ни С-300, ни С-700,
да.
Ни С-1000.
Да.
Потому что истребитель израильский определяется из Тель-Авива уже цель эту.
Ну, да.
И уничтожает ее просто. Вот и все. Никому не нужна война на в Сирии. Серьезная война.
Ну да. Давайте скажем, как люди военные, товарищ полковник, что Израиль маленькая страна. И в этом смысле тоже, как вы говорите, из Тель-Авива он определяет все, что хочешь, но и Тель-Авив как на ладони, так вот если разобраться. Поэтому, кстати, Израиль должен наносить упреждающие удары, потому что иначе он будет раздавлен.
Кем?
Ираном. Ираном, например.
Ну да, уже была одна попытка, по-моему, в 60-каком году, там, напомните мне.
Значит, надо наносить упреждающие удары. Почему, товарищ полковник? Потому что нам нужна нефть по 120. Давайте же нанесем этот упреждающий удар. Я столько лет об этом прошу, израильская военщина не выполняет моих просьб. Я говорю, ребята, вам нужна нефть по 120? Нам точно нужна. Ну, давайте как-то это самое, а? Упреждающий удар, нет?
Угу.
Ну, когда не получается. Все время задержка какая-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, вы знаете, есть такое определение массированный налет.
Да.
Значит, в комплекте у С-300 48 ракет. Выстреливаются они обычно попарно. То есть это 24 цели.
24
после
выстрела, 24 да.
24 цели, станция становится сама целью. Все. Бывает расширено до 72 комплект.
А, то есть они пускают сколько-то ракет, наши противоракетами их сбивают, после чего расстреливается комплекс.
Да, так и есть.
Но поэтому там сидят иранцы, персы. Персы.
Ну, иранцы, то понятно, что нас не хотят просто туда выпускать.
Нам не хочется, зачем нам, правильно? Пусть лучше... Мы для
священного...
Мы для святого дела иранцев не пожалеем. Правильно, мне кажется? Ну, почему?
Да.
Да, а что мы... Дело наше святое. Святое. И для святого... А почему святое? Мы же списали эти С-300. Ты знаешь, откуда они взялись, да?
Да.
Мы их, мать, списали. Там были у нас подразделения с С-300. А мы понимаем со всей, так сказать, неблаговидной очевидностью, что если мы не успеем засунуть свои, то батька продаст свои. Ты знаешь, он продает черти что и сбоку бантик, как только мы не видим. Стоит нам отвернуться хоть в полглаза. Как батька продает, кому хочешь, любое наше оружие.
Наше?
Наше. Да, слушай меня, наше, у них на вооружении. Он его продает за милую душу.
Правильно
самое, самое современное, самое охренительное, по которой стреляет по нам в том числе. Понятно, да? Значит, слушай меня, поэтому у нас соревнования с батькой. То ли мы успеем, то ли он успеет. Кто-то должен успеть. И мы перевооружаем несколько подразделений наших военных подразделений на С-400. Ну, раз их выпустили, они же не могут паутиной покрываться, правильно?
Да.
Их надо тудым-сюдым гонять, правильно?
Да.
Хорошо. Мы поставили С-400, а куда деть С-300? Ну, куда? Ну, давайте воткнем их в Сирию так, чтобы за них сели иранцы и их распердолили израильтяне. Вот и наша мысль простая, как божий день. Я считаю, никаких сложностей драматургических тут нет, правильно? Ну, мы же уже все равно их списали, эти С-300.
А новые мы сможем продать? Потому что это же как еда, их нужно продать постоянно.
По новой, ты считаешь, да?
Ну, конечно, одни кончатся, потом до следующей надо.
Нет? Я не знаю. Я честно не знаю. Может быть, я не столько силен в геополитике. Не настолько. Я силен, но не настолько. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. я бы хотел как раз немножечко высказаться по поводу...
С-700, С-700. Да,
ну,
прошу.
С-700, понятно, да.
Да.
А, здесь в данном случае как бы все-таки надо рассматривать противовоздушную оборону, ту, которую сейчас выставили в комплексе, поскольку
да.
не одна какая-то маленькая мобильная установочка, которая бегает туда-сюда. Это огромный комплекс, включая систему РЭП, который, соответственно, возьмет на себя часть целей, которые будут идти. Потом системы ТОР,
да.
системы Панцирь-С1, которые возьмут еще какую-то часть на себя, а С-300 будет уже просто...
А Панциря, это же 400-е, которые на кораблях, что ли, вы имеете в виду?
Нет. Панцирь — это те, которые системы ближней обороны, которые берут да. на себя ракеты, подлетающие в радиусе
20
километров, просто расстреливающие их. Ну, грубо говоря, как пила, фактически.
Скажите, ну вот. Что у нас, вот я не знаю про вас, вы, наверное, человек содержательный, а я циник, uh-huh. и я к этому отношусь как к компьютерной игре.
Я
к этому отношусь как к компьютерной игре, и все жду, когда же она начнется. Ну, как-то меня истомили уже. Уже надо, пора Enter нажать. Enter, товарищи, Enter. Enter, товарищи, Enter.
Подъем. Движение.
Мне кажется, духом окрепнем в борьбе. Ну, когда Enter, надо нажать Enter. Никто не нажимает. Что ты будешь делать? Когда начнется компьютерная игра? С-300 против израильской авиации. В хорошем смысле. Я думаю, потому что ну так нельзя. Так мы уже истомились. То есть, слишком долго. Скажи, у тебя есть какой-нибудь Яндекс? У нее нет. Нет, вот у меня есть, включить. Я знаю. Вот, на, все. 6 баллов, ребята, все хорошо. Мы все равно, я до конца недели буду на мотоцикле, ну вас нафиг. С такой ездой, боже мой, сел на мотоцикл, над всеми смеешься в голос. Ха-ха-ха. Понятно? Большой каменный мост стоит, я такой, ха-ха-ха. Иногда на руках перевожу, знаешь? Дохожу долго, красный.
Да.
Беру его и на руках перевожу через этот самый
вообще
переход по зебре.
Вообще можно его везде с
собой водить. По зебре просто иду и иду. Мент смотрит на меня, выпучив глаза, думает, идиот какой-то. И не реагирует обычно. Ладно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, понедельник, 15 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко! Сегодня ведущая. Знаете, вы же не видите. Вот это очень жалко, что камеры нет на Аношко. Когда я говорю Анастасия Аношко, она начинает часто-часто хлопать ресницы. От вежливости. Скажи, что
почти
ты...
нет, да.
Ну скажи, что ты от вежливости это делаешь.
Конечно. От вежливости, от страха.
От страха? Страх из вежливости такой.
Да?
Хорошо, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что пьяных футболистов заарестовали, схватили.
Ой, ну, конечно, я нет. теперь, знаете что?
Не
я
про
теперь...
Кокорина Мамаева, это уже другие.
Да, которые водили пьяные. И
да.
теперь, когда я слышу
Башкиров,
о футбольных
Георгий
победах
Тигиев.
Наших и других, я начинаю вздрагивать, потому что мне кажется, что это все на самом деле хулиганы.
Хулиганы.
Бегают по полю.
Абсолютно, так
и
есть.
А мы просто еще не знаем об этом.
Так и есть, так и есть, шпана абсолютно.
И как-то совершенно отвратило это меня от идеи футбола вообще. Я не знаю, то есть вот только что был футбол, вот этот вот чемпионат мира.
Нет,
и радость,
ну,
и все.
А кого ты ждала увидеть? Можно тебе вопрос
ну,
задать?
Как-то.
Кого ты ждала увидеть в футболе?
Уважаемых людей.
А я интеллектуальных ублюдков.
Нет, это очень сложная игра. Очень сложно, у них там стратегии. Вы когда-нибудь видели, как
на
они там...
На уровне гибонов.
А потом попасть в повороты, это очень тяжело. Вы
ты
пробовали?
Ты видела гибонов? Иметь, вот представь себе, что ты оказалась в стае гиббонов, и ты самка гиббона, то да. есть твое сознание переместилось. Ты будешь удивлена. Нет, ты должна оказаться в собственном теле в стае гиббонов, Где-нибудь гиббоны это какие? Узконосые или широконосые? Ну, я не знаю, обезьяны. Я имею в виду, они обитают в Латинской Америке или нет? Мне нужно привязать тебя к какому-то месту. Ты должна скакать по ветвям и вот так, так делать. Ты смогла бы? Гиббоновые, человекообразные обезьяны. Соня, пожалуйста. Где они? Где они живут? Где они живут? Вот
где
что для меня важно.
Они не,
где
не
они
живут?
Только не живут?
Сюда.
Вот, пожалуйста. Юго-Восточная Азия. Правильно? Один из этих ублюдков пытался отнять у меня фотоаппарат. Я хорошо помню об этом. Значит, и он белорукий, чернорукий и так далее. Это разные команды футбольные. Пожалуйста, белощеки и всякие другие футбольные команды. Они такие угрюмые, лица у них угрюмые. Я помню, кампучийский гиббон, да-да-да-да. Послушай меня. Значит, представь себе, что ты гиббон.
Да.
И ты прыгаешь по веткам. Ты думаешь, это труднее, чем играть в футбол или легче?
Я знаю, что
я
это
думаю,
очень
что
трудно.
Это труднее. Прыгать по веткам труднее. Да. Под пологом пьяного... Под пологом пьяного леса. Ты помнишь Джеральда Дарова, конечно? Под пологом пьяного леса. Ты скачешь там на высоте, может быть, 50 метров, и абсолютно без страховки, без ничего.
Как я в Ашан хожу, они так же скачут по лесу.
В том-то и дело. Поэтому поэтизировать то, что делают футболисты, не надо. Для того, чтобы стать действительно серьезным спортсменом, ты должна вернуться из состояния человека в состояние гиббона. И чем ты ближе к гиббону, тем ты лучше как спортсмен. Поверь мне,
тем
пожалуйста.
Тем лучше я разнимаю драки, потому что адвокат сейчас говорит,
нет,
что...
Я тебя возвращаю. Я тебя возвращаю. Чем больше ты похожа на гиббона, тем больше твои успехи в спорте. И далее, чем меньше ты похожа на гиббона, тем хуже твои успехи в спорте. Я хочу, чтобы ты поняла, истинный акробат, чистый гиббон должен быть, чистый гиббон, в идеале. Поэтому, когда ты говоришь о футболистах, как о интеллектуалах, пойми ты, есть некие сопряжения спинного мозга, команды от спинного мозга, которые чрезвычайно развиты у этих животных, я говорю о футболистах.
Сергей, их надо держать в клетках и перевозить в вагонщиках.
Конечно.
С турнира на турнир.
Спасибо.
Выпускать,
конечно,
на поле.
Конечно.
А потом...
Вычесывать, как кобелей перед выступлением.
Стуча выступкой. По мискам, ложками, приглашать их обратно.
В том-то и дело. Мать, ты права. Вот она, вот, все. вот пошла правда. Конечно. Эти люди недалеко ушли от гиббонов в смысле того, что они столь же атлетичные, акробатичные и прекрасно развиты физически. Понимаешь, в чем дело? И поэтому для того, чтобы рассчитать, куда
а
упадет...
А еще у них доминирование примерно так же реализовывается.
Куда улетит, так сказать, мяч, они быстро рассчитывают, быстрее тебя в разы. Вообще все, что связано со сноровкой, у них, безусловно, быстрее, в разы быстрее. Ты видела, каким ударом превосходным Кокорин бил стулом? Ведь это удар, который ты могла бы тренировать лет 10, и все-таки ты не смогла бы так шмякнуть быстро, раз, сноровисто и разворачивая стул прямо в полете. Ты бы не смогла, дорогая. Почему ты не смогла? Потому что нелепость рядом с Кокориным. А рядом с гиббоном ты еще большая нелепость. Вот в чем дело, я тебе объясняю, понимаешь? Поэтому не надо искать там мозг. Там мозг весь спинной, никакого другого нет. У них есть спинной мозг. У гиббонов, я говорю не о футболистах, спокойно. Значит, у гиббонов. У них есть спинной мозг, больше никакого. Больше никакого. Весь остальной мозг только вредит. Представь себе, что он задался бы рефлексией. Летя с ветки на ветку, гиббон задал бы себе вопрос, а что это означает применимо к судьбам русской интеллигенции? Нет, к судьбам русской интеллигенции.
Кто я?
Летя с ветки на ветку.
И что я такое?
Что я такое? В чем мое предназначение? И каковы судьбы в преломлении... Прилагает судя по русской интеллигенции. Он мог бы спросить, а русская интеллигенция выиграет от этого или нет? Трагически, может быть, пойдет на Голгофу? Ну, что-нибудь такое, понимаешь? Если он, гиббон, начнет задавать все эти вопросы, он отвратительно упадет, он шмякнется, расшибется и превратится в добычу для какого-нибудь... низко идущего, я не знаю, так сказать, там, ягуара, не знаю, леопарда, понятно, да? Леопард.
Да.
Леопард утащит его. Поэтому ему не надо думать ничем, кроме, так сказать, кроме как спинным мозгом. Вот и все. 7373948, почему у меня футболисты звонят? Вы футболист, здравствуйте.
Сергей Настя, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Привет.
Здравствуйте, физкульт, привет.
Сергей, я хочу встать на защиту, ну, не на защиту, а подтвердить слова Анастасии, что это действительно сложное дело, я про игру в футбол.
Ну, понятно. Я не говорю, что это простое дело. Нам это недоступно, а вот гиббоны справились бы. Нет, ну серьезно. Я говорю, ну подумайте об этом. Любые стайные действия. Стайные действия с перемещением в пространстве. Это действительно сложно, но это оттачивается на
спину. Ну хорошо, мы же с вами гибоны. Но
в известном
играть в пол
смысле.
При этом не умеем, правильно?
Я скорее орангутан в этом смысле. Такой какой-то очень одинокий орангутан.
Это уже нюансы в нашем понимании, да?
Да.
Вот то, что касается футболистов, это действительно непросто, да, то, что они делают, это хотя бы восприятие самой игры и установки, которые им дают тренеры.
Не возникло нового какого-то чувства после последней недели, что...
Нет, хорошо, а их стали ущемлять. Вот что вам кажется? Вот этих двух поймали пьяными. Они же привыкли ездить пьяными. Большой спорт без пьянства и наркотиков,
правильно.
Насколько я понимаю, невозможен, правда?
Ну, есть какие-то эпизоды, да, есть какие-то
персонали, которые допускают
то или другое.
Это новшество. Новшество в том, что их ловят. Их раньше просто отпускали.
Верно, да, это верно.
Но это новшество.
Мы сейчас говорили про их развитие, да, их нейронные системы.
Да, спинной мозг у них превосходно развит. Больше того, против спинного мозга любого футболиста из высшей лиги я просто червь. Я просто червь. Рядом с ряд систем каких-то, скажем, у него может быть лучше митохондрии. Я просто преклоняюсь перед этими людьми. В смысле развития спинного мозга. У них действительно, вероятно, он лучше развит. Я убежден в этом, честное слово. Но спинной мозг футболиста рядом с... То есть, условно говоря, я хуже футболиста во столько же раз, во сколько футболист хуже Гиббона. Любой гиббон лучше футболиста, а футболист лучше меня. В смысле развития спинного мозга. Правда же? Хорошо. Я сейчас про другое. Мать, я спрашиваю тебя про другое. Было такое понятие у гаишников. Уважаемые люди. Берем это в кавычки. А они когда останавливали, они говорили, ну, уважаемые люди, вы поаккуратнее. Ну, смотрите это. Ладно, поаккуратнее. Ты такой говоришь, ага. А, значит, уважаемые люди, что? То есть они уважаемых людей не тормозили. Я пользовался этим несколько раз. Не потому, что я был пьяным, я никогда не водил пьяным. Вообще, в принципе, да, я, за рубежом только. А в России ни разу. Но я пользовался как? Например, я выхожу из машины или притормаживаю. Ребят, можно здесь развернуться? Там пусто, поаккуратнее, да. Ну, мне хочется, кстати, развернуться. Они меня узнают из окна там. Ну, вы поаккуратнее. Я говорю, хорошо, под вашим контролем. Я под вашим контролем. Разворачиваюсь. Понимаешь, да? Ну, где-то, так сказать, там надо развернуться. Ну, что? Это нормально. То есть, уважаемые люди, это все равно какая-то категория. Так вот, эта категория сужается. Ты чувствуешь, что категория сужается? То есть футболисты уже неуважаемые люди, все. Были
наоборот,
уважаемые?
Да,
наоборот, не наоборот.
Сейчас будут ловить везде.
Наоборот.
Хватать.
Вот слушайте меня. Два игрока клуба российской премьер-лиги. Премьер-лига, ПЛ, Крылья Советов, Евгений Башкиров, Георгий Тигиев были задержаны в ночь с субботы на воскресенье за пьяное вождение. Башкиров признал свою вину, Тигиев не признал свою вину, включил Кокорина Мамаева, стал угрожать, в его крови обнаружили амфетамин, перерыв и так далее, и так далее. То есть, понимаешь, в чем дело? Они ездят бухими. Видишь, большой спорт — это пьянство и наркотики. Я не знал этого, например, честное слово. Но их носят черти пьяными постоянно.
Удивительно.
И под амфетаминами. Понимаешь, в чем дело? То есть это удивительные люди, как выясняется. То есть у них двойная нагрузка. Их бедное сердце. Мало того, что они постоянно, так сказать, там бегают на тренировках, они вдобавок постоянно пьют и обдолбаны с ног до головы. И вот их стали ловить. Это значит, что элита сокращается. Элиты становятся меньше, компактнее. Ты это понимаешь? Алло, здравствуйте, вы это приветствуете? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Конечно, я это не приветствую. Понимаете, тут такой момент.
Да.
Вот, предположим, этот Тигиев, да?
Да.
Он вообще футболист Спартака, он в аренде находится в Крыльях.
Да.
Вот ситуация такая. Вот он там был, молодой парень,
да,
там тренировался, попал в команду. Например, ну, в тот же Спартак, условно, возьмем, там, или в Анжи он был. И он попадает в эту команду, например, да? Там уже есть такие ребята, условные Мамаев и Кокорин, понимаете?
Да.
Которые уже известные футболисты, ведут себя соответствующим образом, и
да,
все нормально. И получается, что это такая, ну, типа круговой поруки что-то. То есть люди как бы...
Нет, а вы приветствуете сокращение числа уважаемых людей? Что их стали ловить вообще, что полиция стала их ловить?
Я считаю, что это очень правильно, очень хорошо, конечно, надо вообще...
А вот можно вопрос, а докуда ловить? Вот докуда, например, этого, кстати, как это у нас, черкесов, да, или черчесов?
Черчесов, нет.
Черчесов. Если его поймать, его ловить или не ловить? Ну, условно говоря, мы все святого, ничего не осталось, или все-таки что-то святое должно остаться? Для полиции. Вот если черчесов кого-нибудь шмякнет стулом, ничего нормально, нет?
Нет, это не нормально. Не нормально. Ну, для меня это нормально. Нужно ловить всех и Мутко там. Да так, всех. Понимаете, за высказывания неуместные нужно даже серьезно разбираться. Но общественность должна разбираться в целом. Должен быть общественный запрос. Общественного запроса нет, поэтому у нас все так и происходит. Черт
да.
и как.
Да. Смотрите, значит, я хочу... во-первых, я не хотел бы служить в ГАИ. Ты представляешь, сколько лиц надо помнить? Это же какой-то ад.
Как, мне кажется, у них они так примечают, на глаз определяют. Зачем помнить?
Нет, они как-то помнят.
По повадке, по они машине, по всему. Вот так
по-боярственной.
Я все время думаю, почему они останавливают? Вот ты едешь, они сейчас опять стали документы проверять.
Сейчас, да?
К счастью, ну, в смысле, ну, последние полгода их там им дали это право. Нет, теперь они опять стоят.
Меня не
и вот он стоит и смотрит тебе как бы в глаза, и ты думаешь, вот сейчас он остановит или не остановит?
Да. А потому что ты сможешь...
Это кля-ля! Ты там, например, как этот Кокорин, улыбаешься все время, и он, например, ты проезжаешь мимо, а он, ты видишь с зеркала, что он останавливает там следом едущего какого-то автомобиля.
Почему?
Я думаю все время, почему
я
он
знаю, почему
это делает?
Я знаю, почему. С бабой связываться как? Не хочет.
Но меня тоже иногда останавливают. Очень любят.
Наоборот,
а я хочет люблю
связаться с бабой.
Подложить значит, ему прошлогоднюю страховку, чтобы посмотреть за его реакцией. Она у меня лежит сверху.
Настя.
Я даю, он смотрит.
Настя.
А у вас тут...
Я говорю сейчас.
А ты такой,
я
да,
говорю,
сейчас.
Вот обрати внимание на различие между нами, между тобой и мной. Оно связано с тем, что я концептуалист, а вы уходите в частности, Анастасия Эдуардовна. Я задаю вопрос концептуальный.
Нужно ли...
Должны ли полицейские, это внутренние дела,
да.
вообще перестать уважать уважаемых людей? Вообще. То есть строго относиться к данному биологическому субъекту как функции в данную секунду. Понятно, да? Смотри.
Да.
Ты биологический субъект, который в данную секунду пересекает двойную сплошную. В данную секунду. А перед этим ты спасла родину. Я тебя спрашиваю, полиция должна принять в расчет, что ты спасла родину, или или должна механически врубить тебе штрафешник, потому что ты биологический субъект в моменте, нарушивший правила.
Я за последнее, конечно.
Ты
автоматом всем, да.
Я спрашиваю, насколько должно не остаться ничего святого? Кокорин, уже вот этот авторитет порушен. А это было авторитетище. Кокорин уже порушен. Значит, эти, прости мою душу грешную, Башкиров и второй, сейчас я скажу,
Петров.
Нет, Тигиев, Башкиров и Тигиев, Башкиров, не Баширов, Башкиров и Тигиев,
да.
Они тоже порушены как авторитеты, порушены. Хорошо, а если Черчесов, я правильно произношу эту фамилию? Если
да.
Черчесов...
тренер, короче, их...
да? Напьется и будет ехать, нарушая правила, бухой, а потом кого-нибудь шмякнет стулом. Делать чего внутренним делам? Вот что делать внутренним делам? Я спрашиваю. Мне кажется, что что-то должно остаться святое.
Так мы останемся
например,
без уважаемых людей?
Да, вот именно в том-то дело. А, конечно.
Некому будет.
Да.
Некому выставлять будет.
Так... А если Эдита Пьеха стукнет кого-нибудь, я не говорю сейчас, кого-нибудь стулом, например, шмякнет, что не с силы. Что, ее тоже
то
сажать? А если Алла Пугачева кого-нибудь харкнет в лицо, например, фу на тебя, мерзость. Это ее тоже сажать? А если Игорь Иванович Сечин? А если Шувалов? А
ой,
если...
Нет, не надо, ну что?
Ага,
что?
Ага. Так
сердце
вот же,
закололо
так вот же
сейчас
я спрашиваю,
всех.
Так вот же я спрашиваю.
Да.
Что-то святое должно остаться на родине? Что-то святое. Или мы все порушим в угоду так называемой западной демократии?
Да.
Вот в чем вопрос. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Владислав Москва.
Да, Владислав.
Я на самом деле вот не согласен с Анастасией, потому что я считаю, что все-таки должно приниматься во внимание статус человека и его заслуги перед
обществом. В том-то и дело. Ведь по закону распяли Христа.
абсолютно верно. И на самом деле здесь важен предел, до которого это воспринимается, да, заслуги.
Какой вот такие, Мамаев... каканошка. Синедрион, чертов. Да, прошу вас, продолжайте. Прошу.
Я думаю, что Кокорин и Мамаев, конечно, герои в свое время были, когда выступали в 2008 за сборную. Это триумфальный год, который мы все помним.
Да.
Но, во-первых, все забывается. А во-вторых, не надо переступать какую-то черту. Ну,
да.
Если ребята где-то там превысили скорость или что-то
да.
вроде того, ну, ладно, хорошо.
Если я заслонил своим туловищем, стреляли, я даже боюсь сказать, в кого, а я туловищем заслонил, например, и от Кремля потом побрел не по зебре, а прямо наперекосяк, меня что, остановят и оштрафуют? Нет?
Ну вот именно, да. приблизительно в этом же ключе я мыслю, да.
Да, понимаешь, Настя, стреляли,
так это в суде
мне страшно сказать, в кого. Стреляли. А я подставил себя, и мне прострелили ключицу.
Да.
Прострелили. И я с простреленной ключицей, я сказал, не надо отставить скорую помощь.
Да.
Я пойду домой. И я иду домой, шатаясь. Меня сносит с тротуара, и я иду поперек машин, через море машин, весь пьяный от счастья, от того, что я подставил собственное тело в защиту, страшно сказать кого. И я защитил его, приняв на себя пулю. Да, пулю, да. Не Золотов, а я. Вот так, Золотов мечтал об этом, но пуля досталась мне. И я иду... Я иду поперек движения. Меня обтекают машины, они гудят. Какой-то лающий...
На заднем фоне Золотова.
Лающий мат какой-то я слышу.
Жмет руку.
Золотов жмет мне руку. Он бежит сжать руку. Именно простреленную руку, чтобы мне было больнее, жмет Золотов, впившись в больное место, в укус. Укусом впившись зубами в место, где у меня все прострелено. Начинает терзать. За то, что я поймал пулю, которая предназначалась ему, как ему кажется. Я иду домой весь счастливый, а в конце меня останавливает гаишник и говорит, говорит, вы оштрафованы, говно ваша фамилия, говорит гаишник. Я говорю, как это?
Да.
Я только что спас, страшно сказать, кого в Кремле.
Так он это говорит, уже...
Да, что?
Кого?
Не знаю. Не знаю. Президента. Президента. Я спас президента.
Да, и президиума. Но ведь в суде это учитывается, ведь разве нет?
В каком суде? Имей понятие, хватит.
Вы ждете суда.
Идти за нормой закона. Норма закона...
Там ваш адвокат... расскажет, а судья
Синедрион.
Удалится для принятия решения.
Имя ваше Синедрион, имя ваше Понтий Пилат, чудовище. Вот вы кто. Надо учитывать заслуги человека перед наказанием. Может быть, он расстроился, может быть, он... Алло, здравствуйте.
Да, привет.
Привет.
Ну, очень опасная тенденция про футболистов, очень
да,
опасная.
Да, да.
Очень всем понравилось, как их легко рвать. Они
да.
беззащитные, денег много. То, что они там ездят пьяные еще, это же... Ну, поймали бы их. Зачем показывать про это, вот, давайте в новостях?
Да.
Особенно футболистов, крыльев советов, достаточно таких. Ну,
а что вы в понятие как? Беззащитности вкладываете?
Беззащитность?
Ну, они же не чиновники.
Вот.
Они не чиновники, они не военные. Они
это
не,
в сущности,
не менты.
Это в сущности
они
канализация. Про... Это в сущности канализация ненависти и поиска справедливости на полностью беззащитных ублюдков.
Просто... Знаете как, это как дело врачей, но дело футболистов.
Да,
как,
да.
Удобно, как удобно, можно их... эту тему можно развивать до бесконечности.
Да.
Просто их там не ловили, гаишники, это все фигня. Ловили их так же, договаривались они так же, как и мы все тут договариваемся. Не надо придумать, что они там, как сказать, одним своим лицом себе путь прокладывают.
Да, да.
Кто знает Тегиева в лицо, интересно?
Никто. Нет, но гайцы
правильно,
знают.
Правильно.
Но гайцы знают. Слушайте, гайцы подозрительно.
Ну, вот, смотрите,
я думаю, гайцы какие-то андроиды, знают. Они все знают. Все
нет,
знают.
Ничего они не знают. Он
гайцы?
Едет, он просто на хорошей машине, но они его также остановят, сделают Давай. Свое дело и опять отпустят.
С 85-го года я всего два раза встретил гайцев, которые меня не знали. Два раза. Все, я думаю, что олигофрены. Олигофрены, специальные олигофрены. Я вам объясняю. Нет, гайцы потрясающих умственных способностей. Потрясающих. Они всех знают, всех, абсолютно всех. Нет, серьезно. Они могут сказать, я помню, когда я вел программу «Время» на Первом канале, меня останавливали и говорили, какая у вас хорошая программа «Итоги» на НТВ. Они все время, а сейчас нет, они сейчас говорят, мы видели фильм с вами, вы потрясающий актер. Они говорят, вы потрясающий актер.
А вы спрашиваете хоть какой?
Мне кажется, что драматически. Я все-таки, у меня амплуа, я играю драматические роли, мне кажется. Нет, они все помнят, гайцы, это потрясающие люди. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здрасте.
Здрасте.
Деревенский парень.
Здрасте.
Сергей, я представил вот эту картину, я сейчас так ржал.
Да, правда, кого?
И мне вас было жалко.
Когда я бреду раненый, когда я иду... Раненый, да, раненый.
Сергей, ужас, да. Прям, ну,
подари,
человек,
дари. Рвет, нет, а? Вот это вот было. Голова обвязана, это же про меня. Кровь на рукаве. След кровавый тянется по сырой траве.
Знаете, вы идете такой,
да?
Лицо смурное.
По сырой траве.
Смотрите, да. Я что хочу сказать. Смотрите, да. Что-то мир как-то стал меняться.
Да.
Вот я буквально вчера еду, да?
Мы думаем об этом с огорчением. Да, прошу вас.
Только Кадыров это все. Вот вчера еду, Сергей, не поверите.
Давайте.
Да, у тебя в городочке в небольшом, ну там, и летит бородач на газели. Я останавливаюсь, но он правила нарушил. Я стекло опускаю. Он такой раз, я говорю, ну ты, братан, извини. Я говорю, ты нарушаешь правила. Он такой говорит, извини.
Абсолютно. Мы прекратили ругаться. Все поменялось, все поменялось. Все, нет, мы стали вежливее. Тут меня один урод отдавил. Я вышел, он думал, что я его буду бейсбольной битой бить. Я подошел к нему и говорю, вы знаете, а мы в Москве при сужении съезжаемся веером через одного. Он говорит, как? Я говорю, веером через одного. Он говорит, а то, что у вас знак. Я говорю, ну вы поймите, если я буду слушаться знака, то я простою здесь 5 часов. Он говорит, я его научил. Он реально из Сакли, откуда-то из Сакли.
Он был шокирован.
Он был шокирован. Нет, но он из Сакли, приехал из Сакли.
А? Не, ну этот из Сакли приехал с бородой, но он извинился.
Не, Сакля становится лучше тоже. Смотрите, что творится. Кого же нам ненавидеть? В конечном итоге останутся только футболисты. Понимаешь? Все становятся вежливыми, все становятся добрыми. Сакля хорошая, вежливая, ну дикая, ну ничего. Но они все равно вежливые.
Да.
Я ему говорю, я остановил его. Ну, в смысле, там была пробка, я вышел. Мы давились, там 5 сантиметров уже между крыльями и так далее. Потом я вышел, я его пропустился. Вышел, говорю, вы знаете, мы в Москве съезжаемся веером через одного. Он говорит, да? Я говорю, да. Он говорит, ну... Не знаю. Я говорю, ну подумайте об этом потом. Прямо сейчас ничего не отвечайте. Потом подумайте. Договорились? Он говорит, хорошо. То есть Сакля вежливо. Ну что ты будешь делать, а? Времена меняются, товарищи. Новости. Стивен Хокинг сказал, что будет выращена раса господ, которые будут иметь иной ДНК и вообще как бы, ну, это его... Вы знаете, что Стивен Хокинг умер, вот, но его книга выйдет 16 октября, завтра. И в этой книге будет речь идти об... В частности, я не знаю, вся ли книга посвящена этому, но в частности будет речь идти о будущих суперлюдях с измененным ДНК, Настя. По мнению ученых, состоятельные жители Земли смогут модифицировать ДНК, что приведет к повышению уровня интеллекта, увеличению продолжительности жизни, улучшению здоровья и памяти. Скажи, пожалуйста, ты поддержала создание расы господ такой?
Ну, я думаю, что это неизбежное развитие, наверное.
Это неизбежно.
Во-первых, а во-вторых, я сейчас сразу быстро подумала про то, что, ну, с лекарствами, по сути, то же самое, да? Ну, как мы уже с вами как-то говорили, да? Есть формулы, есть люди, которые смогут за них платить, есть, которые не могут, их жизнь становится хуже.
Не будет ли им одиноко?
Не будет ли хакерство тоже в этой сфере распространяться? И...
Во-первых, хакерство, а во-вторых, чувство одиночества.
Ну, как одиночество?
Ну, я тебе объясню.
А богатым людям одиноко без бедных?
Одиноко.
Там, например.
Одиноко. Ты знаешь, я тебе могу раскрыть страшный секрет богатых людей. Тебе только кажется, что они, так сказать, там... Герои Татлера, да. Нет, они не герои Татлера. Они видятся на каких-то так Fashion Week of Mercedes-Benz. Они видятся даже и часто на всех этих специальных балах, да. Они видятся даже часто. Но по-настоящему все богатые люди живут со слугами. Ну, живут со слугами.
Ну да, в окружении.
Как с семьей. То есть их семья — это слуги. В том-то и дело, это очень важно понять. Когда ты это поймешь, на самом деле качество жизни богатого человека это как каждый экстрим смыкается, да? Качество жизни богатого человека среди 30 филиппинских нянь каких-то, это, в общем, казарма. То есть, смотри, ты бедна, ты бедна. Угу. Представь себе крайнюю степень бедности. Ты бедна, ты дочка какой-нибудь женщины, которая прислуживает в харчевне, там, при борделе, при оптовом рынке какого-нибудь, при вокзале. При вокзале есть бордель, а в борделе есть столовка, и там есть уборщица. В привокзальном борделе к столовке есть уборщица. Это твоя мать. Отец неизвестно где, а ты, значит, вот дочка, да, ты прекрасная женщина. И вот ты живешь среди людей, которые постоянно абсолютно случайные люди, которые постепенно вычленяется твоя стая, да, какая-то.
Ну, это, да.
Ты знаешь пару добрых проституток, ты знаешь пару добрых охранников, ты знаешь уже каких-то постоянных клиентов, ты знаешь повариху, которой ты помогаешь где-то сказать, там
я
почистить.
Я знаю, с кем картошку. Я обедать побегу.
Абсолютно верно. Ты знаешь повариху, которая, может быть, чуть понаваристее тебе положит, там, с косточкой что-нибудь хорошее, что-нибудь, понимаешь? И так далее. Значит, из супа вытащит, и все, мясца тебе подбросит. Ты уже начинаешь знать кого-то. И вот ты живешь. Теперь тебе дали денег, ты пошла где-то, сняла квартиру, все еще пока сняла, внимание, но с подругой вместе пополам, чтобы подешевле, понимаешь, о чем я говорю?
Да.
По пятнашке сбросили, сняли квартиру, так сказать, там где-то у метро в жопе мира где-нибудь, там в Бутове каком-нибудь, да? Ну вот, хорошо, отлично, и вы, значит, вдвоем живете. Ты уже все равно, ты уже, твой круг общения становится уже. Ты уже с подругой и на работе. На работе, но вы разбежались, потом все. Потом, если начальник злой, он тебе не разрешает, там, сказать, там, волыниться и болтать, да? Угу. Ты все время работать должна. Работать. Подружку увидела вечером, ты устала. У тебя начинается одиночество. Смотри, при крайней бедности, я тебе просто даю иллюстрацию, при крайней бедности одиночества нет. Ты тусишь среди проституток, негодяев.
Потому что в команде выжить легче, правда.
Да, при крайней бедности, когда ты дочка уборщицы в столовой, при борделе, при вокзале, ты в общем в обществе, ты вращаешься в обществе. И это последняя стадия человека, в котором есть общество. Потом его нет. Потом ты снимаешь квартиру с подругой и работаешь в офисе, значит, уже общества нет, уже осталась только одна подруга. Все. Все остальное уже на свинячестве и на бегу. Потом ты покупаешь квартиру, внимание, сказать, еще богаче, становишься еще богаче. У тебя появляется муж, который постоянно бросает везде вонючие носки, и который хамит тебе время от времени, потому что что-то недосолено, и ты не подала тарелки, вилки. Он тебе просто сидит, расставив ноги, хамло, и говорит. Он говорит: «Насть, а есть я чем буду?» Угу. Ты говоришь: «Что?» «Но ты борщ подала, — говорит тебе это хамло». Ты говоришь: «Дай». Он говорит: «А жрать я чем должен?» Вот так вот добавляет. Это, «Жрать я чем должен?» А ты говоришь: «Петь, что ты сказал? Извини, я это, бегу».
Нет, я говорю: «Тебе вилку или ложку?»
А он такой говорит: «Но ты ложку не подала». А ты говоришь: «Да, сейчас, секундочку». И он говорит: «А что у тебя в раковине срач? Что ты там в тарелке, что-то помыть не можешь? Что ты пришел домой, а в раковине срач такая? Что это? Насть, ты что, Насть?» Она такая, типа, понимаешь, да?
Да.
Ну все, это у тебя третья стадия. Третья стадия повышения социального уровня. Социальный уровень повышается. Когда ты, внимание, у тебя была куча друзей, когда ты была дочерью уборщицы при столовой, при борделе, при вокзале. У тебя была куча друзей, и кусок жирной говядины из супа тебе доставала повариха, потому что, ну ты же говоришь, шпана тут местная, что. Все тебя знают, понимаешь? Ну вот. Потом у тебя началось ужас. У тебя осталась одна подруга, когда ты снимала квартиру. Потом ты вышла замуж, подруги закончились, у тебя нет подруг. Все, хамло, которое говорит тебе: «Подай ложку», — это муж твой. Поняла? Дальше ты представь себе, что ты стала богатая. На самом деле богатая. У тебя дом 30 комнат. Я тебе просто показываю ужас богатения. Чем сильнее ты богатеешь, тем тебе хуже. У тебя дом 30 комнат здесь, другой дом 30 комнат в Ницце, третий дом 30 комнат в Майами. Я избежал Лондона специально. Пусть без Лондона. Обойдемся в этот раз. Нафиг Лондон. Хорошо. Ницца и Майами. Все. Значит, в Ницце 30 комнат обслуживаются какими-то прекрасными мулатками, которых трахает твой мажордом, который тебя презирает. Он презирает, он оглядывает тех... Француз всегда так делает. Француз всегда презирает всех, кто богаче его. Француз. Когда ты выходишь к своему французу, стараясь выглядеть как можно лучше, для француза, не для мужа, муж где-то в Москве, для француза, мажордома, ты стараешься выглядеть как можно лучше. Ты надеваешь что-то в цветочек весь, такая вся Прованс-Прованс. Вся с букетиком выходишь, с такими мелкими цветочками. Мелкие сиреневые цветочки, Прованс, кокошник, все, шляпка. Ну вот, значит, шляпка. Ты выходишь к мажордому, он оглядывает тебя с ног до головы, а потом с головы до ног. Потом фыркает, как лошадь, увидевшая что-то омерзительное. И не глядя в тебя, говорит, мадам, будет есть на веранде или в столовой. С отвращением. Ты говоришь, я, может, на веранде? Он говорит, сейчас так свежу. Никто не ест на веранде в эту пору. Тебе становится стыдно. Но ты хочешь поссориться с мажордомом, и ты говоришь, а все-таки я буду есть на веранде. Он, насвистывая что-нибудь парижское, уходит. Нагло. Нагло. И час его нет, и ты не знаешь, что делать. Жрать хочется, а делать не знаешь что. Потом через час приходит какой-то, значит, унылый, так сказать, батлер, который англичанин, по счастью, говорит, что тебя покормят где-то на кухне. Окей? Это когда у тебя трескон. Говорить вообще не с кем, тебя все презирают. Понятно? Когда ты богатый. Поэтому участь богатого, я тебе просто объясняю, участь богатого. Богатый живет хуже, чем дочка уборщицы при столовой, при борделе, при вокзале. Хуже.
Вы богатый. Меня уговорили.
Да. Богатый. Я знаю одного богатого. Я знаю одного богатого. Он звонит мне из-под Аликанте. Он едет в Аликанте, потом он мне оттуда звонит. Не буду говорить фамилию. Был депутатом Госдумы недавно, потом ушел, потом что-то опять, что-то еще. У него там дом под Аликанте. 30 комнат. Это казарма, населенная филиппинками. Казарма, внимание, казарма. Понимаешь, что такое казарма? Ротоподъем! Вот это, ну это скотство.
Но они гимн в 6 утра играют.
6, да, надеюсь, это союз.
Не из радиоточки.
И он звонит мне.
Да.
Серега, ты к нам не это самое? Я нет. А чё? Я говорю, да я, у меня дела здесь. А может быть, все-таки, ну там, мимо. А что, мимо чего? Этот Аликанте, говорю, это странное место. Я не помню, но я был там. Ну, я был в Аликанте, но я был там в 87-м году. И с тех пор у меня ни разу не было потребности съездить в Аликанте. Ты веришь? Ну, правду говорю.
Верю.
Ну, я не помню. Он меня обгавкал какой-то говнюк тогда в Аликанте. Я шел в плавках с пляжа, и он сказал, что в таком виде люди не должны появляться на улице. Я говорю, да хорошо, но я иду по пляжу. Он говорит, ну вы ведете себя не как кавальеро, вы ведете себя как иностранное говно. Я говорю, хорошо, окей. Ну меня обосрали. Это было Торревьеха, правда, ну неважно. Слушай, это там Аликанте, Торревьеха, это все одно. Смысл в том, что он одинок. Он богатый. Он все свое время тратит на защиту собственного богатства, чтобы обеспечивать 30 филиппинок. Ты понимаешь, да? 30 филиппинок растят, значит, растят нагуленных где-то по дороге до Филиппина детей. 30 филиппинок растят детей за его счет. И он все свое время посвящает тому, чтобы обеспечивать эти 30 филиппинок. Понятно? И больше ему нехрена делать абсолютно. И он мается по 30 комнатам и ждет, когда Серега к нему заскочит. Поскольку я был там последний раз в 87-м году, то я ни разу не заскочил, обрати внимание, ни разу не заскочил. Значит, он там воет и лезет на стену от одиночества. Понимаешь? Вот что такое участь богатых. Участь богатых людей — кошмар, ад. Эх. Теперь слушай меня внимательно.
Да.
Теперь, когда Стивен Хокинг, мы возвращаемся к Стивену Хокингу и его посмертным изданиям, которое говорит о том, что будет измененная ДНК и будут великолепные сверхлюди. Эти великолепные сверхлюди будут обслуживать своих слуг. Будут обслуживать своих слуг. Понимаешь?
Прям какие-то помещики с крепостными практически.
Дорогая моя, а что им делать
заботиться?
Будет? Друг друга они будут ненавидеть. Потому что они будут видеть, что каждый из них хитер, умен и подл в десятки, тысячи раз больше, чем... Вот, они будут обращаться... Добрая старушка, где же кружка? Они будут обращаться к своей няне.
Специально кассируя.
Выпьем, няня, где же кружка? Сердце будет веселее. Понимаешь, в чем дело? Потому что с равными будет им тяжело. Им тяжело, потому что уровень подлости будет слишком высок. Поэтому они будут идти к обычным людям. К обычным людям.
И ничего не поменяется.
Я знаю одного человека, и это не я. Сейчас будет догадка, что я. Нет, не я. Я знаю одного человека, который идет просто к собственному садовнику поужинать.
А.
Понимаешь? Да. Идет к садовнику поужинать. Я тебе серьезно говорю. А как дети богатых? Дети богатых живут со слугами, с охраной. Дети богатых, дети.
Ну вот друг с другом они что, не живут, не общаются?
Дорогая, они разделены территориально. Они разделены территориально. Они друг друга навещают, дети богатых. Но когда они навещают друг друга, там все равно какие-то обстоятельства. Пришла первая жена папы друга, потом пришла вторая жена папы друга, захотела выпить, потом пришла третья жена папы друга. Я говорю, так это которая сейчас? Он говорит, нет, сейчас он живет, но не с женой, а сказать, там с другой. Ну, а неважно, значит, но у нее ребенок. А, значит, а есть еще первые три жены, которые время от времени их навещают, потому что они, так сказать, мне кажется, материально от него зависят, поэтому они его навещают и пытаются увлечь в спальню все время, чтобы их зависимость переросла в что-то более нежное. Понимаешь, в чем дело? Значит, и сам друг общается с охраной папы. То есть охранники папы — это друзья друга, понимаешь?
Да.
То есть они тусят с охраной и так далее. Жизнь богатых — это настоящий сущий ад. И это существование, в сущности, с челядью. Любой богатый человек живет с челядью. Поэтому если кто-то вырвется космически, в смысле интеллекта, то он будет жить все равно с «выпьем, няня, где же кружка?». Он будет жить с челядью. Потому что жить с равными, это правда, я говорю действительный факт. Жизнь богатого — это жизнь в казарме с челядью. Алло, Гурген, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Видите, я с вами не просто полностью, а тотально согласен, потому да. что нет ничего ужаснее, чем сидеть где-то в районе Трайбека в посольской школе в Нью-Йорке и не иметь возможности выйти в этот самый Нью-Йорк.
Да.
Но чем он вам не Малахов, когда в самом
да,
худшем
да,
смысле?
Да, да.
Дело в том, что все так, я с вами согласен во всем. И круг общения, чем беднее человек, тем он может быть менее избирателен. Да? Я имею в виду сам по себе круг, тем он более пестрый.
Да.
И не всегда это хорошо. Естественно. Потому человек и движется по своей социальной лестнице.
Ну да.
Меня некий идеал в конце, да, что вот
да.
он в компании себе равных. Да нет, такого быть не может.
Не может.
Потому что это будет компания, действительно, будет из горя, где же кружка.
Конечно. А уже мы привыкли, Гурген, поразительным
сказать,
образом...
Да,
прошу вас.
Это longevity factor. Это вот именно фактор долгожительства. Видите ли, люди настолько устают от своего положения, о котором вы только что сказали, что им уже жить-то не особенно хочется.
Не особенно. Но они считают, что они должны как бы в этом победить всех. Вот когда они, первый миллиардер достигнет 200 лет, мне хотелось бы его проинтервьюировать. Просто спросить.
Вот очень интересно, перед кем, кто его референтная группа. Вот это поразительно, что его референтной группой являются те самые филиппинки.
Конечно. Они живут со слугами, в том-то и дело.
Я встречал в Лондоне людей, которые, вы знаете, которые действительно там живут и, в общем-то, припеваючи достаточно.
Да.
Припеваючи, по нашему мнению. На самом деле, не имея 30, а имея всего лишь...
Нет. Да, нет, можно сказать, я в Лондоне знал человека, который обедал со своим охранником, потом шел в сауну со своим охранником, а потом по бабам со своим охранником. Вы понимаете это или нет? Это ужас. Это же ад настоящий. Это настоящий ад. Твои друзья, Даня, у тебя больше нет друзей. У тебя больше нет друзей. Ты живешь с охранниками. Ты живешь как какой-нибудь князь киевский, который живет тоже в сущности с охранниками.
Почитай былины.
С кем живет князь киевский? С дружиной, то есть с охранниками. Со своими охранниками. Со своими охранниками он идет трахаться, выпивать, все делать, бражничать, купаться. Все время с охранниками. И его жизнь — это ад. Он не имеет равных никого. Поэтому племя... сверхлюдей, которое пророчит сознание Стивен Хокинг, оно будет создано. Оно будет жить тем, чтобы обслуживать охранников. В конце концов, они скажут следующее. Вот эти вот сверхлюди. Например, их будет 10. Предположим, что их 10. Но 10 не будет все равно, потому что для того, чтобы любая вакцина или любая операция развивалась, нужно хотя бы 10 тысяч. Понятно, да? Да. За любые деньги, неважно. 10, что они будут по миллиарду платить в нынешних деньгах? Нет, это абсурд. Значит, надо 10 тысяч, которые будут платить, я не знаю, по миллиону, по два за операцию. Понятно, да, за какую-то важную операцию. Вот платить по миллиону, по два, по три долларов. Понятно, да? Угу. Значит, 10 тысяч таких людей. Они будут все равно разбросаны по земле. И когда ты будешь одной из них, например, в Москве будет таких 5, как ты. 5 таких, как ты, понятно? Но вы видеться не можете все равно, не можете, если ты будешь жить со слугами. Тогда ты скажешь, хорошо, я накоплю и сделаю для этих любимых слуг то же самое. То же самое, пусть они тоже живут 200 лет. Вот эти любимые мои слуги, понимаешь, которые тебя торжественно пошлют нафиг, и тебе придется еще каким-то другим слугам это сделать.
Ну да,
так далее.
К чему это приведет?
Понятно, да? Понятно. В результате возникнет снова средний класс, тот же самый средний класс, который тоже будет бессмертен, просто для того, чтобы этим людям было с кем поговорить. Ты понимаешь или нет? Чтобы было с кем поговорить. Ведь кошмар одиночества, вот что... ты знаешь этот старую присказку, не анекдот, про гаражи? Ну, я уже рассказывал тебе. Это когда-то я в советское время навещал Мишу Мирника. Миша Мирник, он сейчас живет в Нью-Йорке. Он уехал по израильской визе в 89-м. Значит, я его навещал на Алтушке, где Алтушка подходит к МКАДу. Если смотреть на МКАД со стороны Алтушки, слева, по левую руку были гаражи. Я заезжал, и все. Значит, и я ходил к нему в гараж, и мы сидели в гараже, мечтательно там что-то такое было. Рядом с нами был гараж доктора наук, через один был еще доктор наук, а напротив был какой-то директор какого-то научно-исследовательского института. Вот мы сидели в гаражах, значит, я, Миша Мирник, ювелир. Я журналист, соответственно, телевизионный. А, значит, два доктора наук и какой-то там директор какого-то института, уже я не пойму чего, значит, и так далее. Ну вот, значит, и мы сидели и что-то такое гутарили. Если ты сегодня зайдешь в эти же гаражи, ты найдешь там полный человеческий мусор. В хорошем смысле, ты знаешь, я никогда не ругаюсь. Ты найдешь там на самом деле биоотходы.
Понятно, да.
Биоотходы.
Да.
Биоотходы. Потому что проблема, поговорить не с кем. Поговорить не с кем.
Но это... Ладно.
Это проблема богатства.
Заканчивается времени.
У вас заканчивается время, дорогая, но ты проживешь 200 лет. Ты
можешь проблема ли это? Не проблема ли это не статуса, а не проблема ли это... Возрастная, потому что есть период,
это
когда
не проблема
ты
возрастная,
общаешься.
Это проблема 15, равенства и возможности разговаривать.
15-16
у богатых
лет
нет.
Ты равен, все стоят на старте, и ты больше ничего не видишь, кроме там своих друзей.
Совершенно
и общения,
верно.
И ты этому посвящаешь. Но потом ты естественным путем
нет,
приходишь 20 к тому,
лет,
что ты...
20 лет, нет, я тебе просто могу это все, то, что ты сейчас сказала, я могу сказать более сжато, но минут на 10. Значит, я могу тебе сказать, в 20 лет, нет, в 15 лет ты бросаешься на всех, кто к тебе приветлив,
да.
И ты говоришь со всяким человеческим мусором.
Да.
В 25 ты все еще общаешься со всеми, но стараешься уже сделать шаг в сторону. В 35 они тебя бесят, потому что они говорят все одно и то же, и половина из них кретины, как выяснилось.
А ты занят.
Кретина, как выяснилось, да.
За отсутствием щелиди, отдраиванием жирной сковородки вечером.
45 ты чистишь,
я вам хочу заметить,
в полете в Нью-Йорк.
Одиночество.
Да.
Одиночество, оно, я вам скажу, на кухне перед мойкой,
все
когда все ушли из комнаты, из кухни.
Это бабье, это у нее бабье.
И ты... Драешь эту сковородку жирную, ты понимаешь, что ты не хочешь уже действительно видеть никаких подруг, ни школьных друзей, тебе плевать на них.
Нет,
хотелось,
я
это все неинтересно.
Аналог, это ты летишь в самолете в Нью-Йорк.
Да.
Это ты летишь в самолете в Нью-Йорк в бизнес-классе, который тебе достался за баллы, не за деньги, а за баллы, либо по блату. Значит, и ты летишь в бизнес-классе, лежа вытираешь к чертовой матери телефонную книгу в своем смарте от всех школьных и студенческих друзей.
Да, и знать их не хочешь.
Абсолютно не хочешь. Ты смотришь, вот это мой друг по Анголе, делит.
Да.
Это мой друг по университету, делит. И ты думаешь, а почему нельзя придумать такой софт,
Все, чего ты ждешь, нет, такой
софт,
слышь
меня, софт такой в App Store закачать, уничтожение старых друзей. Такой софт, ты маленькая программка, заходит туда, и ты просто делит студенческие друзья, пошли в жопу, делит, значит, сказать, там, сказать, да. Друзья по Африке и по первой работе, делит, пошли в жопу, и ты просто делит, делит, делит. И все это делать за 3 секунды, пожалуйста, было бы очень удобно, правильно? Делит все друзья старше 10 лет, очень хорошо, пошли в жопу, и так далее. То есть вот такой софт, он бесконечно ценен. Поэтому, внимание, любой человек, я еще раз возвращаюсь к Хокингу, который провидец, но он просто не знал, как скучно будет великим людям. Великие люди будущего, которые генно-модифицированные сверхлюди, они будут умирать от скуки, общаться со слугами, жить со слугами, ходить по бабам со слугами, пить со слугами, одинокие, ужасно одинокие, они будут сидеть на сраных кухнях со слугами, они будут спускаться, как в баре прошлого в 19 веке, они будут спускаться в людскую, чтобы пошутить над девками, так сказать, там что-нибудь понюхать квашеной капусты и так далее, понимаешь, украсть у поварихи, они будут, их жизнь будет уныла, И сера, понимаешь? И они будут искать красочку, спускаясь в столовую при борделе, при вокзале, для того, чтобы понюхать жизнь на самом деле, понятно? Вот в чем кошмар, понимаешь? Кошмар. Потому что мы стайные обезьянки, и без стайки нам как-то не по-обезьянисты. Нам не обезьянисты, нам грустно, понимаешь?
Да.
Все, я сказал. Нет, давай дадим что-нибудь такое. Нет, сейчас вот такое.
Что он несет?
Подъем. В движении.
Движение. Хорошо, 6 баллов. Нормально. 6 баллов, по-моему, нормально. А? Плохо на аэросапке.
Если... Вроде бы нет.
Это 6. У вас 5, у меня 6. У меня Microsoft. Я не знаю, где ты смотришь. На каком-то компе смотришь.
На PC.
А, смотрите, у нее на PC 5, а у меня на PC 6. Вот это интересно, что у меня тоже слева 5, справа 6.
Обновить.
Ну что ты будешь делать?
Сделайте.
Обновить?
Да.
Я боюсь. Что-нибудь рухнет. Конфигурация рухнет. Нет, 5 баллов, конечно, 5 баллов. Значит, тяжеловато на Ленинградке и на Ярославке в обычных местах. Должен похвалить вот эту хорду, которую теперь сделали, которая идет к Буденово сюда, к шоссе энтузиастов. На ней прям чистенько и классненько. Значит, что еще? А все остальное чудесненько, да, и в город не въезжает Новая Рига, как назло. И также М2 тоже не едет в город, Химки тугие, плохо едут, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа, в серебряной рожок.
Десять часов 6 минут, понедельник, 15 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Доброе
утро. Ну что, скажи мне, ты переживаешь по поводу, значит, что там все время Порошенко обвинили? Константинополь. Нет,
вот
нафиг, все, нет, все нафиг. Подожди, сначала музыка. Тащи, вы все должны понять, что вы отстали от жизни, если вы не танцуете скибиди. Все, вы пляшете скибиди. Я убежден, что большинство нет. Тащи, вы, так сказать, должны призадуматься. Это правильная движуха последних, ну, может быть, 2 недель. Боюсь, что вы не в курсе. Боюсь, что вы дезактуализировались. 65-73 доллар.
И 23 миллиона просмотров.
76.02 по евро. Восемьдесят один, 15, нефть. 1.15.68, главная пара. И все, потом они молча ходят. Ты будешь смеяться? Они ходят молча. Этот творческий замысел угадать невозможно. Нет, потом опять. 1.15.67, я сказал, главная пара. Ладно, запомните только это. Все, все остальное не должно вас интересовать. Впрочем, и это тоже. А петь буду?
Настоящая питерская музыка. Знали ли
это
вы Питер
Петербург
таким?
Это да. Петербург, товарищи. И это питерская группа. $23 миллиона просмотров с 5 октября. Ну,
я такое еще в школе слушала.
Не, я хочу сказать, что... Я хочу сказать, что с 5 октября 23 миллиона. Это много или мало?
Много, да? Много. Нормально, да, много. Для нашего маленького узкого рынка. Но да. Еще посмотрим, может быть, и вырвется. Как...
Надо, чтобы это вырвалось куда-нибудь в Корею, чтобы корейцы...
Ой, да.
Они любят такую фигню, чтобы они зачесали.
Японцы любят, вы ошибаетесь. Да. Корейцы такое не любят.
Нет,
корейцы
нет,
любят...
Чего?
На-на-на-на-на-на-на-на. Вот такое, журавли они любят. Вот это они любят.
Да?
Да.
А как же у них Гангнам Стайл-то был?
А это другое, вы не чувствуете. Там другое, там другое. А вот это японцам подойдет очень. Японцам...
Скибиди папа?
Да, 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 да. Японцы совершенно сумасшедшие, чокнутые. Да, люди, которым такие вещи нравятся. Ну, вот, так же, как и петербуржцам. Ну и Европа вся. Европа должна слушать. И еще побережье, может быть, какой-нибудь Соединенных
Штатов. Какие вы молодцы. Питерцы молодцы. Вы знаете, что я все время тайно любил Питер. Это прекрасное место. Там архитектура, там добрые люди.
Да.
Там когда-то я застрял в Петродворце, так называемом. Это что, Петергоф?
Петергоф, Петродворец, это одно
я
и то же,
я застрял
да.
там на маленькой вокзальной станции, потеряв электричку. Следующая электричка была, может быть, в 5 утра, может быть, в 4, я сейчас не помню. И мне пришлось с часу ночи, то ли с 2, может быть, то ли до 4, то ли до 5, коротать время на станции. Какие-то добрые господа в обществе щедрых женщин пипаили меня медицинским спиртом. Это запомнилось, я хочу сказать. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, про вот эти страсти по поводу комедии. Про блокаду Ленинграда.
Да,
Настя знает, Настя знает. Она петербурженка, да. Прошу тебя, скибиди вапапа.
Скибиди вапапапапа. Начали, то есть начали и закончили вот сейчас, собственно, скандал, потому что завершили съемки.
Да.
Комедии про блокадный Петербург. Концепция такая, там, если коротко, что живет
можно
некая
прочитать
семья.
Просто. Хочешь, я прочитаю?
Да, 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 пожалуйста, конечно.
Блокадный Ленинград, 31 декабря, в загородном доме Воскресенских, живущих на особом положении, собирается 6 человек и курицу, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но ее у Воскресенских накануне забрали. Снаружи наступили тяжелые времена, ситуация тоже нелегкая. Младший сын привел голодную девушку. Старшая дочь незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового года остаются считанные минуты. Но количество проблем растет снежным комом, потому что без кухарки эти прекрасные люди не знают, как приготовить курицу. Они не знают. Они должны ее поймать, вероятно, и с ней что-то делать, но как именно что делать, они не очень понимают. Комедия про блокадный Петербург. Как ты думаешь, такое можно снимать, Настя? Скажи мне, как петербурженка.
Как петербурженка.
Мне за вас стыдно.
Я стыдна, как москвичу.
Да.
Конечно, можно. Можно и нужно снимать, стыдно. Да, конечно, потому что комедия, она показывает то, над чем уже можно смеяться и что есть до сих пор.
Возможно, это смеяться создание... над страданиями. Рядом мы видим фотографии Петербурга блокадного, где на санках везут трупы.
Любая комедия — это смех над страданиями, замечу я вам. Любая комедия это смех над страданиями, которые, конечно же, трагедия, если их по-настоящему сыграть в жизни. Там любовь, комедия положений тоже, ошибка, драка. Сергей, можно ли снимать боевики? Я вам задам вопрос. Я уже не говорю про...
Бесславные ублюдки какие-нибудь.
Да, нет, да, да. Например, это же не меняет нашего отношения к войне. Кто посмотрел комедии про Гитлера, например, вы как-то что, растаяли, или вы как-то изменили, что-то у вас поменялось? Нет, вы просто посмеялись, а может быть, для себя какой-то вопрос решили внутренне, глядя, а
в сериале
что будут
Притчер,
делать?
Кстати говоря, в сериале «Притчер» есть комедийный такой персонаж Гитлер в аду. Там ад. Куда попадает рожа задница? Ты не смотрела «Проповедник»? Посмотри.
Нет еще.
«Проповедник», «Притчер», сериал. И вот там есть Гитлер, который, значит, вырвался из ада даже в какой-то момент и создал опять ячейку национал-социалистическую, запрещенную на территории Российской Федерации. А? Я серьезно говорю. Ну, хорошо, можно ли делать...
Получилось.
Алло,
так,
здравствуйте,
что?
Слушаю вас.
Все называют это кощунство.
Да.
Ну, хотел сказать, что как бы мы продаем свою культуру, христиане, мы падаем ниже и ниже. Просто если бы про Беслан бы сейчас сняли комедию, как там детей убили, я думаю, осетины бы просто этих людей бы зарыли.
Почему осетины?
Уровня плинтуса.
А осетины — христианская нация, ну, как мне известно. Во всяком случае, сегодня с утра еще были.
Ну, горячая христианская нация. Мы-то русскоязычные в основном попроще, как, ну и ладно, ну и пока родину-мать не заденут, на печи лежим, так скажем, а когда вот женщину задевает, уже как-то вскипаем, а так все продаем, да ладно, ладно, безразличие, оно как бы, сами знаете, не так страшно, вот это все как-то...
Ну, можно я вам скажу, безразличные с вашей, вот просто скажу, как для дискуссии, у меня нет точки зрения, я пытаюсь именно, как сказать, объединить точки зрения, да, наиболее жесткие, с вашей точки зрения, или вскипающие нации бедны, как церковные крысы, а наиболее безразличные нации весьма богаты. Да. Вы не находитесь здесь закономерности?
Нахожу, но очень любопытно то, что в любом случае богатые нации, они деградируют, хотят они этого или не хотят, и да. Потом бедные у них это все будут забирать.
Ну, веками, они деградируют веками.
Да, но самое интересное, я Хатину тоже слушаю, любопытно, да. То, что вот религии, которые не христианские, они, у них развитие сообразно там 8-9 веку, то есть они какой-то глубокий капитализм постичь не могут. А вот более отвязные, например, как раз двигают прогресс. Но, к сожалению, они, как Византия или кто там, Третий Рим, четвертый, пятый.
Нет, ну да, но они погибнут. Однажды они погибнут, но через века пышного увядания. Не знаю, ребят, я просто, так сказать, можно я не буду занимать позицию, на самом деле. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей,
здравствуйте. Александр.
Хотел напомнить старинный афоризм. У человека, висящего на кресте, спрашивают, тебе больно? Он говорит, когда я смеюсь, больно.
Да, было такое, было. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Олег. Хотел бы сказать такую версию, может, это попытка перед людьми, которые не в курсе, что такое Великая Отечественная война, обесценить российский склад. Как, например, то, что скажут, да ты что, у них же там Ленинград был, они голодали, блокадили.
Да, да,
ладно,
да.
Я смотрел, там смешно, ничего там такого нет. Там, да это у них же Сталин был курс, да ладно, он там... Непонятно, что творил на этом. У них есть фильмы про пиндосов, которые там тоже что-то такое
творяют? Абсолютно есть, да. И про американцев есть, и про немцев есть. Все это есть уже давно. Они смеются. Они много смеются. И на самом деле для меня это иногда... Ну, как это сказать? То есть я не говорю, что я рад этому, когда я вижу, как они смеются. Я не могу про себя сказать, что я рад. Нет, не могу. И это тоже не бесспорно все это. Не бесспорно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю. Да, слушаю вас. Алло. Может быть, вам удастся что-нибудь сказать? Нет, ему не удалось. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Да.
Я хотел бы обратить внимание на то, что, возможно, неправильно скомбинал термин. Я бы сказал, что это, наверное, должно быть...
Скажите, а вы говорите в телефон прямо?
Да.
А так тихо получается? У вас тихо получается?
Так лучше слышно?
Да, все лучше и лучше. А если еще попробовать? Лучше.
Да. Еще больше не получится, к сожалению.
Ага.
Я бы сказал, что если это будет сатира, то я только за, чтобы такое снималось.
А почему? Ну, посмотрите, да, действительно известно, ну, там известно, да, что в голодном Ленинграде, тем не менее, были какие-то люди, которые снабжались по более-менее гражданскому обычному пайку, да, ну, об этом уже много было публикаций. И вот представить себе ситуацию, когда такая, не знаю, для меня это слишком остро, понимаете?
Так в этом все и дело.
Но то есть дать эту остроту. Комедия не про, как сказать, не про блокадный, собственно, Ленинград, а про то, как люди особые, мы же провозглашаем, особые что люди. Нас все равны.
Особые люди.
А как особые люди справляются с особенно ужасной ситуацией. Комедия да. про это. Вы смеетесь же не над голодом, а над тем, как люди
есть,
могут оказаться неподготовленными к таким
есть вещам. Действительно дневники Нет? Николая Рябковского. Которое написано, есть действительно, значит, так называемые дневники Николая Рябковского. Написано 5 марта 1942 года инструктором отдела кадров горкома ВКПБ. Он говорит, вот уже три дня я в стационаре горкома партии. В стационаре. Каждый день мясное, баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса, рыбная. Лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, 300 граммов белого и столько же черного хлеба на день. И к тому же по 50 граммов виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину. Мифический пир описывал человек. Может быть, что это он сошел с ума.
Да,
он сошел с ума. И по 50 граммов вина, и все это, может быть, он сошел с ума. Может быть, это неправда. Но так или иначе, вероятно, какой-то один... Ну, предположим, что проходят за день там сколько-то грузовиков. Ну, сколько-то. Ну, можно один грузовик везти мясо. Ну, один грузовик. Да. Ну, с большой земли.
Да.
Может это мясо быть разделено на всех жителей Петербурга? Нет. Не может, потому что будет с ноготок каждому. И не каждый день. Значит, можно сделать так, чтобы каждый получил по стейку? Нет. А можно сделать, чтобы малое число получило по стейку? Ну, наверное. Ты понимаешь, в чем
да,
дело?
Да, я-то понимаю. А кто... Нет, ну, слушайте, тут вот такие проклятия уже в мою сторону понеслись от слушателей. А вот кто был на станции метро Новокузнецкая? Видели панно мозаичные? На станции метро Новокузнецкая. Они были сложены как раз в блокадном Ленинграде, когда начало работы было до войны, потом эти художники складывают, там, Академии художеств.
Да.
И началась война, началась блокада. Они, уже отопления нет, но они продолжали делать эту работу. Приходить там по 15 минут отдыхать и докладывать это панно. А потом это панно было вывезено... И здесь установлено на станции метро Новокузнецкая.
Да.
Вместо того, чтобы, например, вывезти оттуда каких-то людей, допустим, везли, да, по дороге жизни, по льду там, по Ладожскому озеру замерзшему. Ну вот там очень, на самом деле, если вот так копнуть и разобраться, почему так вышло, почему блокада Ленинграда, что происходило с людьми, как они были в такие условия поставлены, как
наши
люди охранявшие...
Наши предки во многом были надчеловеческими. И вот то, что ты рассказываешь, что грузовиками по дороге жизни вывозили панно для станции метро Новокузнецкая, которое сейчас стоит на станции метро Новокузнецкая, вот это панно, вывозили по дороге жизни вместо живых людей. Это подтверждает только мое утверждение, что наши предки были людьми надчеловеческими, понятно, да? Надчеловеческими, экстрачеловеческими. То есть они... Ну, как бы считали, что есть вещи поважнее жизни, да? То есть, ну, как бы ценность жизни была ниже просто, если позволишь. Ценность жизни была...
Да и сейчас у нас ценность жизни не очень высокая.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Людей. Да, здравствуйте, Николай, из Москвы. Ну, блокада была везде, по всей стране во время войны. И если вы посмотрите, кто полетел в космос, то почему-то полетели не... Те люди, которые жили на территории, где контролировал Сталин, а полетел Гагарин с с территории оккупированной. Полетел
Какая связь?
Секундочку. Ну, я хочу сказать, что когда брали в космос уже полететь, настолько дети были ослаблены, потому что плакаты было по всей стране. Но хотел бы заметить, что, если помните, там летят журавли, по-моему, и одна девушка, которая там делит хлеб, или где-то там она в торговле, устраивает праздник, и приходит эта девочка, приносит белку с орешками. Ну, ее врач привел. И раскрывает эти орешки, гуляет во время войны, находят письмо,
да,
и потом просят их покатать. На чем можно покатать? На госпитальном автобусе. Мы любим кататься вот в Новый год же и все прочее.
Да.
И постоянно в произведениях наших советских это обыгрывалось. Смотрели, где эти рожи, все эти торговцы и прочее. А при Советском Союзе было много же комиксов и прочее, и про Холокост. Когда там возьми,
вы знаете, да? Мне кажется, вы несколько путаете. Хорошо. Я хотел вернуться к этим панно, которые вы можете увидеть на станции метро Новокузнецкая, все, кстати говоря. Вы можете, вот я сейчас вижу. Скажи, пожалуйста, это что имеется в виду? Это имеется в виду плитка или что? Панно, вот эти ордена?
Мне кажется, то, что потолочные украшения
и вот эти барельефы.
Там как раз плодородие изображается, счастливые
вдоль как бы потолка. Да. Это очень интересно. Это говорит о надчеловечности наших предков. Надчеловечности. Иной человечности. Я прочитаю вам по источнику. Павильон станции метро МОСРУ. МОСРУ. Это правительство Москвы пишет. Интересные мозаичные панно, расположенные на своде станционного зала Новокузнецкая. Эскизы панно изготовил А.А. Дейнека. Собирал их художник Фролов в Ленинграде. Работа началась перед войной, а завершена была в блокадном городе в 1942 году. Больной, голодный, полуослепший Владимир Александрович Фролов отказался от эвакуации, работал в промерзшей мастерской и сумел закончить работу. Мозаики были вывезены на большую землю баржей через Ладожское озеро под обстрелом немцев. Художник нашел в себе силы дойти до пристани, проводить свое творение. Через несколько дней он умер. Мозаики предназначались для станции метро Павелецкая. Но из-за строительства, из-за войны, простите, отказались сначала от... Значит, задержалось строительство такой Павелецкой, именно такой под руководством архитекторов Весниных. И поэтому мозаики, поскольку они уже были готовы, их уже привезли по дороге жизни, вот этой баржи через Ладожское озеро, их привезли уже под обстрелом, то пришлось их поставить на Новокузнецкой. На самом деле, прежде планировалось, что такая будет Павелецкая. Значит, я вам хочу сказать о надчеловечности наших предков. Это действительно абсолютно важный пример, который сейчас привела Настя. Абсолютно важный пример. То есть эта баржа могла везти живых людей, детей могла выручать эта баржа. Но эта баржа везла плитку с мозаикой. Посмотрите станцию Новокузнецкая, сколько трупов означает эта станция. Сколько мертвых людей означает станция Новокузнецкая. Сколько? Сколько людей умерли от голода и болезней?
Когда Новокузнецку открыли? Там написано какого числа?
34-м? Наземный вестибюль
во время войны она, по-моему, была открыта.
Во время войны. Не очень понимаю. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Дата открытия 43-й год. Да, 20 ноября 43-го года. Когда вы пройдете по Новокузнецкой, пожалуйста, подумайте, сколько трупов. Сколько человеческих жизней было заплачено за то, чтобы в барже везти не людей, а плитку, строительный материал для станции Новокузнецка, сколько жизней было заплачено. И нет ли в этом жестокости?
В то время, как в Москве открывались станции метро, блокада Ленинграда продолжалась.
Блокада продолжалась.
Вот, то есть силы и ресурсы были направлены...
На красоту.
Не только на то, чтобы освободить
силы и ресурсы были направлены на пышность Москвы, на красоту Москвы, чтобы она была пышно-красивая.
Чтобы делать вид, что ничего не происходит.
Да, чтобы люди видели праздник открытия новых станций, чтобы как бы жизнь кипела, как будто ничего не происходит. В том числе не происходит блокады Ленинграда. А блокада Ленинграда происходила. Но всем было пофиг, здесь открывали Новокузнецкую. Вы обратите на это внимание. В этом жестокость, в этом античеловечность или в этом надчеловечность и экстрачеловечность. Я не знаю, что это, как это охарактеризовать. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, доброе утро, Сергей, Москва. Я маленький пример, как относились те люди тогда к той ситуации, можно ли смеяться.
Да.
1943 год. Моя мать учится в энергетическом техникуме в Москве.
Да.
Получает усиленный дополнительный паёк учащегося, сокращенно УДП. Знаете, как они его называли?
Нет,
умри днем позже.
А, умри днем позже. Значит, да. Они улыбались. Вот значит, они да. улыбались.
Но понимаете, ситуация, 43-й год, Москва.
Да.
Умри днем позже.
Сколько вот лет было?
Как надо относиться?
Сколько ей было лет?
А она 29-го года.
14. Стала бы 14. Да, ну вот, видите, они находили в себе усилия, усилия, да, чтобы улыбаться.
Поменьше лицемерия в этом отношении. И вот этих вот криков о том, что все, все погибло, мы все потеряли, мы все да. забыли, мы не такие, как они. Они были такие же.
Спасибо, спасибо, спасибо. Они были улыбчивые люди. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, есть хороший фильм, «Эксперимент» называется, про
да.
попытки смоделировать конец света, если в бункере там, условно, можно спасти только 20 человек,
да.
Каких людей можно при этом взять? И сначала люди подходят рационально и берут только важные профессии, важные эти. Оказывается, что бункер вымирает через какое-то время, потому что нет художника, нет психиатра, которых они сказали, что он в постапокалиптическом мире уже будет не нужен. Я к тому, что может быть, не так уж и плохо, что в Москве продолжалась жизнь для того, чтобы отвлечь людей от этой войны, не перенаправлять все только на
войну.
Вы понимаете,
оружие, давайте, вы понимаете, в чем дело? Ну, на самом деле, действительно же, нищие люди построили пирамиду Хеопса, да, нищие абсолютно, может быть, рабы, скорее всего, рабы, да? Значит, нищие люди строили, там, храмы и так далее. С одной стороны, здесь, конечно, величие духа. А с другой стороны, представим себе баржу. Вот мы с вами, да, подошли, мы с вами ленинградцы, да? И мы с вами стоим на пристани, а туда грузят камень. И она идет, и она уходит, а мы здесь умрем. Черт. Ну, согласитесь, а? Новости. Подъем. Вот подвиг женщины. Это Хиллари Клинтон.
Что она сделала?
Она сейчас опять высказалась о том, что ее муж прав с Моникой и все. Все. С Левинским.
А там вопрос ей задали, да,
соответственно? Да, ей задали вопрос. Ей задали вопрос, значит, прав ли был Билл Клинтон, который отказался уходить в отставку после скандала с Моникой Левинской. Она сказала, абсолютно прав, не надо было уходить в отставку, все. А нужно было отдать? Нет. А дальше ей говорит, но это же было злоупотребление властью.
Да.
Злоупотребление властью? Она сказала, нет. Моника Левинская была взрослой на момент отношений с главой государства. Она сказала. She was an adult.
Mm.
И все, весь разговор. В ходе интервью, да, там, слышно, он работодатель, а она, значит, ну, можно было же трактовать это как-то.
Да.
Что она дитя, а он такой опытный, что она, значит, сказать, там, восхищенная дитя, стажерка, а он такой опытный волчара, такой негодяй. Mm-hmm. И, значит, он ее, и потому что он работодатель, она зависит, он может ее перевести из кабинета номер 25 в кабинет номер 24, если бы, а потом в 23. Ну вот, если вдруг она что-то такое. Но он же не, с другой стороны, он же не воспользовался ею. Ее девичеством, ее честью, так сказать, он не воспользовался.
Ну, это, да, наверное.
Что, наверное. Знаем. Но она сама же его атаковала. Мы знаем, что она его атаковала, да. Она для того, чтобы биоматериал получить на платье, она падала перед ним на колени, там, так сказать, производила вакуумные какие-то упражнения с вакуумом. Ну, а он-то при чем тут? Причем мужчина? Вот в чем тут вообще мужчина, я хочу спросить? Мне кажется, ни при чем.
Особенно президент.
Нет, а что президент?
Президентство тут ни при чем.
Любой мужчина. Ты идешь. Некая особа падает на колени. Ты боишься споткнуться. Ну, правильно?
Да, и останавливаешься.
Ты конечно. Останавливаешься, потому что ты боишься споткнуться и причинить вред. Если это узкое место, то тебе трудно через нее переступить. Потом это неловко, ты, переступая, можешь, действительно сказать, там задеть ее органами, которые, вероятно, могут причинить ей обиду. Она очень ловко, так сказать, все это делает дальше, да?
Угу.
И начинает упражняться с вакуумом. А ты, собственно говоря, ты делаешься соляным столбом. Соляным столбом, дорогая. Ну да, ты держишься соляным столбом. Ты превращаешься в соляной столб. И потом это с тобой случается. И тебе говорят, вольно оправиться, боец, иди дальше. Но ты идешь дальше. Ну как, кстати, тебе говорят, вольно оправиться, следуйте, дальше. Ты говоришь, хорошо. Ну он так и сделал, он говорит, хорошо. А?
Да.
Но в этом смысле, мне кажется, что он жертва этой коварной Моники. И правильно,
можно
что...
Можно подать в суд.
Хиллари молодец, Хиллари молодец. Вот подвиг женщины. Она все время его, ну, как сказать, она все время его оправдывает и правильно делает. Правильно делает. А он что? Ну, он в какой-то момент тыкал ей сигарой. Ну и что? Сигара, что это такое сигара? Где это такое?
Да.
Сигара. Ни в Хамурапи, ни в кодексах Хамурапи не написано, что нельзя тыкать сигару нигде. Везде сказано, что сигара, пожалуйста. Ну что? Нет, наверняка это притом была не сигара, а упаковка от сигары такая алюминиевая.
Ну да, еще подвиг в том, что она же не развелась с ним, да, после этого.
Конечно. Нет, потом, впоследствии, в конечном итоге развелась. Они потом, разведены... совсем потом.
Я вот, кстати, подумала, что, ну, фамилию-то она не сменила.
Моника?
Хиллари.
Спасибо.
Надевичество.
Да. Нет, а какая?
Документов слишком много надо было.
Документов много, кредитные карточки. Потом ходи, это все, это права. Права везде, это все, это ужасно.
Они разведены? Я вот сейчас
подумала. Ты почитай, Хиллари. Давай,
Вики. По-моему, они все еще в браке.
Я убежден, что они нет. Ты думаешь, что они сепаре?
Да я не знаю. Знаете, это как анекдот такой, когда какую-то даму спрашивают, а как вам удается сохранить ваши отношения? 50 лет, да. Вот, а она говорит, Пилочка, мы просто не разводимся.
Просто не разводимся. Ну да, 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 да.
Ну вот.
Семейные отношения внизу.
Рождение, воспитание, супруг, Билл Клинтон, пожалуйста.
А ты когда замужем?
Так я и говорю, они не развелись, это вот в этом подвиг, мне кажется. Так-то надо было, конечно, сразу.
Подожди, ну конечно. А где написано «жена, дети»? Почему? Жена, дети.
А дети, ну вы же вот в табличке внизу, наверху. Вот
ну в табличке-то таблички. Замужем. Дочь Челси.
Замужем.
Дочь Челси.
Одна, да,
одна дочь у них, и все. Да, то есть она замужем. Ах, это как замужем. Прекрасно. Вот подвиг женщины. Вот с нее и брать пример всем женщинам.
Особенно жене вот этого предательницы, которая ушла от этого главы МВФ, помните, которого спалили. Там эта негритянка-то пожаловалась. Да, сначала та вроде поддержала, а потом все-таки развела. Нет.
Строскан.
Да.
Строскан.
Совершенно верно. Мы про него забыли.
Известный трахальщик. Да. Куда он делся, кстати?
Он куда-то
сгинул. Что с ним на пенсии? На
пенсии. Ездит, наверное, от университета к университету, рассказывает, как там.
От горничной, может быть,
горничной. На самом деле.
Может быть, он любит всех своих женщин.
Хан, он чувствует.
Прекрасная цитата прозвучала однажды на радио, на самом деле, но не на нашем. Когда Евтушенко, его спросили, сказать, у вас было так много романов, и он сказал одну очень важную фразу. Он сказал, до сих пор люблю всех своих женщин. То есть всех, с кем он переспал, он любит. Все любит. Ага. Любит интенсивно каждую минуту, и все. И мне кажется, Строскан, послушай меня, если Строскан, например, мог бы повторить слова Евтушенко, скажет, люблю всех своих горничных. Всех. Он может их теперь навещать. Такой, знаешь, одной горничной, потом другой горничной. Перелетает.
Да.
Нет, она молодец, Моника Левинский. Это и есть двойная мораль. Посмотри. Значит, президент принудил стажерку, все. Нет, она говорит, это была взрослая тёлка, которая напала и подоила моего мужа, скотина, паскуда, и все. Вот, видишь, вот это Хиллари. Молодец, все, двигаемся дальше. Скажи, что нам делать с православными, которые сделались неуправляемыми? Какие-то есть украинские...
Вы про которых?
Нет, я про украинских. Они хотят иметь некую самостоятельность, мне кажется.
Так а разве не степени... наши теперь стали?
Развязность какая-то.
Нет? Вот насколько глубоко зашел этот скандал, я
зашел,
так не могу
так,
оценить.
Что уже скоро не будет скандала, потому что все закончится, и все. Понятно? Все закончится. в Киево-Печерской лавре, задержая, может быть, Печерской или Печерской? Печерской.
А разве запомните, не Печоры?
Нет, Печора — это в другом месте. Печера там, Печера.
Печера?
А, да, потому что пещера. Печера как
да?
пещера, вот именно, да-да-да, дорогая.
Пещера?
Да, Киево-Печерская лавра, в сущности.
Пещера.
Да. Печерская, подождите. Печерская.
Печера.
Печера.
Слово...
Печера.
Ничего себе.
Ах, Печера, городок.
Я сейчас за сердце. Печера, село в Тульческом районе. Печера,
ну все, 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 не надо так сильно фиксироваться на своих ошибках.
Да, не надо.
Я тебя очень
прошу. Нет, так я иначе не запомню.
Киево-Печерской лавре, запомни-ка, я тебе сказал. Киево-Печерской лавре, как Пещерской лавре, понятно?
Да.
Значит, задержали более сотни человек. Какие-то пришли физкультурники, постояли, их увела полиция и все. Они никак не сопротивлялись, вообще ничего не говорили, никаких лозунгов не было. Все в трениках. Кто эти люди, непонятно. Очень странно. 122 человека. 122 молодых мужчины пришли в Киево-Печерскую лавру, встали и стоят. Полиция говорит, вы кто? Они говорят, мы не знаем. А, ну ладно, мы вас забираем. Они говорят, окей. Говорит, а что вы хотите? Они говорят, мы не знаем. Когда вы этого хотите? Немедленно. Помнишь, это про женщин?
Да.
Вы кто? Женщина. Чего вы хотите? Мы не знаем. Когда вы этого хотите? Немедленно. Немедленно. Вот так же эти были 122 человека в Киево-Печерской лавре. Чего вы хотите, мы не знаем. Их просто увезли, и все. Алло, здравствуйте. Ой, простите. Я думаю, что у меня из Киева какие-то люди. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил.
Михаил, Михаил, мы успел соскучиться. Успел соскучиться. А что, сам телефон сам набирает? Сам набирает, телефон сам набирает.
Сам, я удивлен. Скандала нет. Вопрос серьезный, вопрос, имеющий исторические корни.
Да.
Хотя знаменитый термин «цезарепатизм» или «папа цесаризма» был придуман историками 19 века. Он очень точно отражает тенденции, которые веками существуют в взаимоотношениях церкви и светской власти.
Да.
Потому что Ричард Львиное Сердце, кстати говоря, всем это известно, давал вассальскую клятву императору, так, который одновременно был и главным понтификом. Кстати говоря, Федор Романов также и нас продемонстрировал этот самый папа-цесаризм. Он в течение нескольких лет был одновременно и главой церкви. И я к чему это говорю?
Да.
Автономия, значит, так же, как любой этнос стремится к государственному закону. Понимаете? Вот история однозначно это трактует.
Да.
Помните Карла Великого, Аквитанию, Лангебардию, как вообще строилась Европа. Это всегда так было. Так и любая каноническая территория, будучи канонической не полностью, так, она всегда стремится к автокефалии, когда речь идет о православной церкви. Но давайте трезво, на трезвую голову скажем. Ну что вы хотели? Речь вот об имуществе. Понимаете, это не Франциск...
Извините, нет, можно? А, Франциск Ассизский, это очень интересно, прошу вас.
Да.
Нет, это... я тотчас прервался и передал слово вновь вам, потому что однажды наш президент говорил о том, что он делает жизнь с Франциска Ассизского.
Да.
Прошу вас, продолжайте. Реально дал это интервью, он говорил, что он подражает Франциску Ассизскому. Прошу вас.
Да, Франциск прямо понимал учение, и когда он пришел, его фактически вызвали на судилище прилатствующие бароны.
Да.
Когда он сказал, бросил им обвинение, значит, что же вы, живете в роскоши, так? Ведь Иисус Христос был совершенно беден.
Да.
Один из прилатов не выдержал и при всех бросил ему в лицо. Дело не в том, был ли Иисус беден, а в том, будет ли богата церковь. Понимаете, после того, что... Я вот не понимаю наших людей тоже. Вот я, например, к Крыму отношусь просто... Ну, он уже российский, ничего с этим не сделаешь. Можно что угодно говорить.
Да.
Вся собственность там автоматически перешла к России. Что же вы после этого хотите? Чтобы храмы хозяйственного управления, патриархии, которая штопала миллиарды на свечках и на всем, а их не отберут? Ну, это знаете, это же видно без очков, знаменитая Галичская. Дело конкордат.
Вы понимаете, это Кравчук начал, это началось сразу. И, кстати, на самом деле, скорее вопрос, почему это так долго шло. Почему это так долго шло? Но я вам скажу, почему. А я вам скажу, почему так долго шло. Потому что они доходы от свечек оставили там, на той территории. Они, да, они оставили там. И поэтому эти себя чувствовали вполне комфортно.
Нам с вами, таким чистым душам, как мы, которые да. Мимо проходят всего этого, конечно, их взаимоотношения не совсем понятны. Но что бы они хотели? Дело в том, что совершенно ославили незаконно Варфоломея. Так? Дело в том, что Филарет Денисенко, когда был жив Владимир Сабадан, он был ярый сторонник РПЦ, так? Ну, московского МП, московского патриархата.
Да.
Это сильная была фигура, кстати, в Одессе. Так, они еще, ему еще кто-то возражал. Ну, в общем-то, вот так вот, вот он жизненно-то прав. Ну, почему церковь не может получить автономию? Дело в том, что, например, нихалкидониты, армяне, да, которые...
Да. Можно вам скажу, Вот Филарет был достаточно сильной фигурой, он проиграл Алексию, как мы знаем, да? Значит, Филарет мог бы стать патриархом всей Руси, именно Филарет киевский, мог стать патриархом...
Да,
он проиграл Алексию, да? Но если бы он стал, если бы... Давайте попробуем сослагательное наклонение. Значит, если бы Филарет стал патриархом всей Руси, например, такая бредовая мысль, как то, что я говорил однажды, столица Российской Федерации оказалась бы в Киеве. Не-не-не, слушай меня. Хахлы, все, тема была бы закрыта. Никакой оранжевой революции, ничего бы не было. Ничего не было. Ребят. Если бы Филарет киевский стал патриархом всей Руси, с штаб-квартирой в Троице... Это как ее там, Печерская, как ее, Сергиева Печерская, какой?
Киевская.
Киевско-Печерской. Печерская. Если бы Филарет киевский с, значит, с резиденцией в Киево-Печерской лавре стал патриархом всей Руси, а Киев стал бы столицей России, Российской Федерации, без всякой автономии там, просто Киев столица Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а вот ты выходишь из Киева, а что там? Российская Федерация. Киевская область Российской Федерации. Слушайте, а если поехать туда, Полтавская область Российской Федерации. А если на юг, Криворожская область Российской Федерации. Киев, столица Российской Федерации, а Киево-Печерская лавра, резиденция патриарха всей Руси. Они бы офигенски вообще никаких вопросов не ставили. И Россия была бы 200 миллионов человек. Понимаешь, да?
Угу.
Ага. Но...
Ну, искусство терять друзей, как вы правильно даже тут сюда написали.
Столь авторитетные столь источники, да, 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 да.
Точно.
Я знаю, что я не буду услышан. Я никогда не буду услышан.
Этого, к сожалению, уже, наверное, хотя не знаю. Может
я никогда быть, не буду услышан.
Что-то перевернется.
Never forever. Понимаешь? Never forever. Поэтому Южная Россия... У меня есть стройная теория, что Россия... Как бы две, да? Ну, две России. Я сейчас говорю не о государственных образованиях, успокойтесь, прокуроры. Я говорю о мистических Россиях. Их как бы две. Есть одна южная Россия, части которой, ну, Южная Россия большая, она там чуть ли не до Астрахани, да? Как бы такая вот Южная Россия. Вот части... Туда входит и Ставрополь, и Белгород, и так далее. Части которой случайно, зачем-то, ну, а может быть, не случайно, большевики присвоили государственность. Большевики. Есть огромная Южная Россия. И вот эта Южная Россия, на самом деле, она идет от Киева до Ставрополя. От Киева до Ставрополя. Не от Львова. Потому что там Галицко-Волынское княжество, это как бы другая фигня полностью. Но вот от Киева до Ставрополя это такая Южная Россия. И вот части этой Южной России была присвоена государственность, которую они пытаются обосновать каким-то образом, размежеванием, так далее. И все более успешно, кстати говоря. То есть их успех очевиден. Успех очевиден. Да? Те люди, которые говорили, например, со мной там, по-русски в 90-е, уже в 2000-е говорили со мной по-украински. Понятно, да? И при мне говорили по-украински. И так далее, и так далее. То есть, вот, как бы переход происходит. Причем на одних и тех же людях. А молодежь так-то вообще полностью уходит от нас. Вот эти люди. Они, в общем, если бы Южной России которая более населенная, которая такая яростная вся, и ужасно энергичная, и ужасно витальная, ужасно навитаминизированная. Если бы ей отдать первенство, то раскола бы не было. Но не было бы раскола. Раскол потому, что северяне первенство отдавать не хотят. Они говорят, нет, первенство у нас, а вы младшие братья. Те говорят, тогда нафиг. Понимаешь?
Угу.
Ну, тогда надо просто сказать себе. Я же предлагал это. Я говорил, давайте столица Российской Федерации в Харькове. Харьков, столица Российской Федерации. Никакой Украины нет. Пойдете на это? И был период, когда это можно было сделать. А сейчас период, когда это уже нельзя. Все, поздно. Проехали. Проехали. Ну, можно было. Ну, сейчас уже нельзя. Все. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Сергей. Как вы?
Там все-таки куда больше важный вопрос, это вопрос денег. Дело в том, что вся эта автокефалия,
да,
киевская, она имеет поток в Москву, понимаете?
Я как раз не знаю. Вот мне кажется, знаете, почему? Можно вопрос? Можно вопрос? Сергей, я, во-первых, думаю, что константинопольский патриарх, он, конечно, сидит на больших, заметных денежных потоках, потому что под ним православная церковь Канады, Соединенных Штатов и почти всей Европы, да?
Значит, нет, не так.
Нет. Ну давайте. Просто это частность, не важно. Значит, на нем.
Америки.
Да. А?
Часть Америки. Америки, часть Канады, часть Эстонии,
да-да,
и Константинополь.
Хорошо,
все.
Хорошо. Значит, у него потоки из-за рубежа. Если он получает под свою власть, под свою руку 40 миллионов православных, которые, как мы знаем, приверженные ритуалам, например, ритуалам доктринальным, просто тупо ритуалам, в два раза больше, чем русские, просто мы знаем, что примерно 40% церкви, это украинцы, да, до сегодняшнего дня. И они...
Меньше.
Значит, и они при этом в два раза больше по проценту привержены ритуалам доктринальным, то есть следуют доктрине, чем русские. Русские холоднее к религии, чем украинцы. Украинцы,
да,
более...
Конечно,
да,
конечно,
гораздо,
конечно,
более... Да. Значит, в два раза. У нас там ходят, так сказать, там максимально до 8%, у них там до 15-20% участвуют во всех ритуалах. Обязательно.
23%.
Да, до 23. Ну, видите, я ошибся.
Ну, значит,
Так вот. Значит, если эти 40 миллионов начнут кормить Константинопольского патриарха, он, конечно, будет существенно богаче.
Ну, это без сомнений. Да. И общий приток денег, понимаете, да? Ну, вот да. Она условно не дотационная, это епархия, если взять Украину как, ну, как единое целое. Она,
да,
она реципиент, она дает деньги в Москву.
Я этого не знаю, Вы говорите об этом с уверенностью, я не могу этого подтвердить. Мне кажется, я, если позволите, поспорю с этим вашим утверждением, тем, что украинцы могли уйти от нас в 91-м, по религии, в 91-м, а проторчали у нас, пробыли с нами еще десятилетия, именно потому, что на их деньги не сильно наезжали. Если бы у них сильно изымались деньги, они бы давно отчалили.
Не так, Сергей, не так. Там же все-таки две церкви. Во-первых, там...
Я знаю, там их даже три, да, четыре, на самом деле. Еще и греко-католики, это... да.
Да, нет, все это замечательно.
Нет, давайте, сейчас. Продолжу, извините. Значит, я хочу сказать, вопреки мнению, что украинская УПЦ МП платила сюда в Москву, я должен сказать, послушайте меня, хохла. Я хохол, а вы нет. Так вот, послушайте. Если бы с украинцев Москва требовала деньги, так украинцы ушли бы еще 28 лет назад. 27. Ну, ты понимаешь или нет?
То есть это было так чисто.
Послушайте меня абсолютно. Ну, послушайте меня внимательно. Если бы я украинец, у меня инстинкты украинские, мозг мой украинский, культура моя, несмотря на то, что я жил на Дальнем Востоке, я жил все время со своими родителями-украинцами. Отец мой украинец, из-под Луганска, село Попасное. Мать моя украинка, родилась в Житомире. Но потому что отец военнослужащий, на самом деле ее корни между Днепропетровском и Одессой от ее родителей. Значит, я украинец. И я вам говорю как украинец. Если бы Москва требовала какие-то деньги... Украинцы ушли бы еще в 90-е. Не упаси Господи. Да ну что вы говорите? Москва еще, может, и помогала. Москва еще, может, еще и давала. Москва, может, еще и давала деньги вдобавок. Я серьезно говорю. Алло, здрасте.
Сергей, здравствуйте. Вы знаете, ну хочу сказать тоже свое слово, что все-таки духовная власть передается совершенно по другим законам, которые
да,
мы никто не знаем.
По благодати мы знаем. Но вы скажите, неужели вы думаете, что украинцы сюда снабжали Москву деньгами? Я не верю
абсолютно
в это.
Абсолютно
не верю.
Я вижу, насколько богатая Киево-Печерская лавра. А потом, знаете, да. знаете, такой анекдот, помните еще, это реальная история, когда Псково-Печерский монастырь хотел закрыть Хрущев, а там был, а настоятелем был бывший ветеран войны, там танкист,
да,
и он сказал,
да.
танки тут не пройдут, вы начнете бомбить, у меня монахи пришли исполнять свой обет Господу, у меня оружие в подвалах.
Да.
Вы, говорит, начнете бомбить, это будет скандал да. на весь мир. Они там посмотрели, там такие стены. Если
да.
там занять, извините, там занять...
Оборону, этими, да, да.
Оборону, мало да. не покажется.
Так, ну, нет, а я вам, извините, ну вы же не хохлушка, я хохол. Хохлы точно сюда денег не посылали. Если бы они посылали, хоть раз бы Москва попросила у них денег, а я вам как хохол отвечаю, ушел бы на завтра. Да ну их нафиг, я бы еще стал денег. Деньги в Москву посылать. Конечно, сейчас. Ага, разогнались. Да ну, не выдумывайте вы ерунды. Не выдумывайте. Украинцев можно держать только одним. Ваши деньги ваши. Все, что за межою ваше. Все, что за забором ваше. Украинец по-другому устроен. Ну, поймите вы однажды. Переступил через межу, пуля в лоб. Вот весь украинский склад. Вы можете отнять у украинцев государство, можете отнять, что хочешь. Но через межу вы не можете переступить. Переступил через межу, ровно в лоб. На, получи. Вот и весь украинский мозг. Он так устроен. Он хуторской. Поэтому, чтобы вы, украинцы, взяли деньги, ну, я не знаю, покажите мне таких артистов. Этого не существует в мире. Дать украинцу денег еще можно. Хотя он тоже как-то подозрительно будет относиться. Но попросить у него денег, чтобы он переслал в Москву, я умоляю. Тю. Тю на вас, боже мой. В движение.
Подъем. В движении.
Полный абсурд. Хорошо, в движении. 4 балла. Уже 4 балла. Ты веришь, а? 4 балла.
Вам верю.
Мы живем. Настя. За что? За что я тебя люблю? Спасибо большое. На 12 часов по циферблату, там, где Новослободская, вот эта вся хрень, в хорошем смысле, безусловно, там тяжеловато на внешнем третьем транспортном. Ладно, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 15 октября.
Подъем.